Хорошо. Вот, короче говоря, у нас сегодня с вами русский день, и вот будет, повторяю, очень укороченный, первая лекция на час, вторая, может, чуть больше. Вот, и, как вы знаете, наши герои сегодня Лев Шестов и Николай Бердяев. Вот, несколько слов вообще о них в целом, а потом перейдем к первому нашему герою, а Шестову чуть короче, а Бердяеву чуть подробнее. Значит, это самые известные в мире русские философы. Вот, вообще тут повод, если у вас было побольше времени, был бы хороший повод подумать, поразмышлять над таким интересным вопросом, почему те или иные философы, ну не только философы, вообще деятели культуры, писатели, может быть, художники и философы, попадают в мировую культуру, а другие не попадают. Это очень любопытно. Вот я вам приводил пример с Паскалем, например. Да, он во Франции и вообще во всей Европе до 20 века не считался за философа, на него смотрели свысока, как на мыслителя, а в России он уже в 19 веке оказался таким прям своим русским родным философом, и все от него, так сказать, как-то загорались и увлекались им и так далее. Вот. Или, скажем, возьмем пример из литературы, всем нам близкой. Вот, скажем, Пушкин, велик, наше все, но он в мировую литературу не попал. Да? В мировой литературе он едва ли известен и уж точно не является мировой фигурой. А вот, допустим, Толстой, Достоевский, Чехов попали. Почему так происходит, я не знаю. Вот. На мой взгляд, самый великий русский философ, конечно, Владимир Соловьев, но он не попал как-то в мировую философию, а вот Бердяев Шестов попали. Вот. И повторяю, если кто-то что-то знает о русской философии на Западе, то прежде всего знают эти два имени. Ну, отчасти это можно объяснить тем, что они много лет провели на Западе, вращались в таких, попали в нужное время, в нужное место, а это место был Париж. Ну, вот, значит, там несколько десятков лет вращались среди ведущих интеллектуалов. Ну, конечно, этим все не объясняется. Так же, как, конечно, их реальными талантами и многими заслугами. Но это вот, то есть еще раз повторяю, если кто-то вообще в Европе и в мире знает что-то про русскую философию, то судят по ней, они прежде всего по этим двум фигурам. Самый известный Бердяев и самый издаваемый, второй по известности Лев Шестов. И оба они, конечно, экзистенциалисты. И вот теперь мы переходим, собственно, к Льву Шестову. Я позволю себе... Елизавета, я вас напекаю. Извините, пожалуйста. Не, просто...
Я пытаюсь просто...
А, ну пожалуйста, ну решите этот вопрос. Да нет, не нет. Нет, просто если у вас какой-то срочный такой вопрос делать, то я могу подождать немного.
Все хорошо.
Вот. Ну хорошо, да не расстраивайтесь. Так вот, про Льва Шестова. Сначала я начну с одного личного воспоминания, потом с двух эпиграфов, а потом, как всегда, литература. Значит, позволю себе рассказать, как я впервые узнал о его существовании. Это довольно забавная история. Я был несколько моложе, чем вы сейчас. Вот, а именно студентом-третьекурсником, была весна 89-го года, я брел по Москве, вот, проходил мимо кинотеатра «Иллюзион», кажется, вот, в общем, на Котельнической набережной, который, и там увидел объявление, это была весна 89-го года, объявление, что в близлежащей библиотеке иностранной литературы выставка книг русского, крупнейшего русского издательства, эмигрантского, «Имко-пресс». Ну, не представляете, что это такое, да? В Москву приехало издательство, которое десятки лет издавало кучу книг на русском языке за границей, и вот можно прийти и заплатить бешеные деньги, рубль, вот тогда это были огромные деньги, за этот рубль целый день наслаждаться любой книжкой. Вот, я, конечно, устремился как Беркут просто в иностранку, примчался и почувствовал себя в ситуации Богданова осла, потому что, значит, просто хотел сразу все и побольше, да? Представляете себе, да, дорвавшийся советский человек, вот, который дорвался, да, там, вот, там справа Солженицын, слева еще кто-то, вот, я метался между книгами и не знал, за что ухватиться. Тут вдруг мой взгляд упал на одну книжку. Я не знал имени, но название ее меня сразу убило. Вот есть такие названия, целое название как программа. Вот вы читаете название книги Маркуза «Намерный человек». У меня сразу всегда что-то ёкает, да, в груди. Много лет до того, как я впервые ее почитал сам, я по одному этому названию мечтал о нем, медитировал о нем, представлял себе, о чем же там может быть, вот, и так далее. Или, скажем, там, Эрих Фромм, «Иметь или быть», да. Вот, бывают такие названия программные, очень содержательные. И тут я читаю какой-то Лев Шестов, совершенно неизвестный тогда, повторяю, советскому человеку, историку, студенту третьего курса невежественному, который, кроме Платона, еще ничего не читал из философии вообще. Так вот, и вдруг я читаю, «Апофеоз беспочвенности». У меня глаза вылезли из орбит, я подумал, это ужасно интересно, схватил эту книгу, и дальше оно произошло то, что с Ницше, когда он начал читать Шопенгауэра. Я понял, что не остановлюсь, пока не прочитаю всю эту книгу, потом через 5 минут начал ее переписывать, чуть ли не дословно. Вот. И так сидел целый день, и все, было все по барабану, вот есть эта книга. И так я впервые совершенно ошеломляющим для себя образом познакомился с этой книжкой. Вот. И сразу хочу сказать, что если вас интересует Лев Шестов, я вам очень советую начать именно с этой книги. В принципе, можно с любой, у него все книги как одна, все книги одна бесконечная книга об одном. Вот. Но вот «Апофеоз беспочвенности» это, да еще с подзаголовком, опыт адогматического мышления. Представляете, совершенно название, не знаю, на меня оно произвело впечатление, как удав Каана Бандерлогов. Вот. Совершенно завораживающе, да, «Апофеоз беспочвенности», опыт адогматического мышления. Вот. Ну вот это такая занятная история, как я впервые встретился с философией Шестова. Вот. Потом уже очень увлекся и стал читать. Вот. Ну и теперь два эпиграфа, которые нас ведут в мир Шестова. Один эпиграф, цитата, которую он сам очень любит приводить в разных своих работах, из книжки Достоевского «Записки из подполья». Вот послушайте, большая цитата, она очень концептуальная, это рассуждение главного героя повести «Записки из подполья». Вот послушайте. Люди перед невозможностью тотчас смиряются. Невозможность – значит каменная стена. Какая каменная стена? Ну, разумеется, закон природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что ты от обезьяны произошел? Ты Кузнечевой морщится, принимай как есть, потому дважды два математика. Попробуйте возразить, помилуйте, закричат вам, возразить нельзя, это дважды два четыре. Природа вас не спрашивает, ей дела нет до ваших желаний, и до того, нравится ли вам ее закон или не нравится. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно и все ее результаты. Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся. Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить. Но я и не примирюсь с ней, только потому, что это каменная стена, а у меня сил не хватило. Как будто такая стена и правда есть успокоение. Ну, вот такая очень яркая цитата. Мне кажется, она сразу вводит в самую суть того, о чем будет у нас сегодня разговор. Цитата чрезвычайно яркая, и Шестов ее из книги в книгу приводит. Вот, это одна цитата, да? Человек перед лицом необходимости. Что есть эта необходимость? Откуда она взялась? Почему я должен с ней смиряться? Вот, собственно, главная тема философии Шестова, о чем я сегодня буду еще рассказывать. И второй эпиграф к сегодняшней моей шестовской лекции – это стишок. Не то чтобы стишок был гениальный, но уж очень он в тему всем вам хорошо известного Андрея Макаревича. Ну, точнее, это, наверное, песня, я думаю, хотя как песню я никогда не слышал, но я ее читал как стих. Стих не гениальный, но, что называется, в тему. Значит, стихотворение такое, послушайте. «Нас бросает от края до края, по краям расположены двери. И на первой написано «знаю», на последней написано «верю». И одной головой обладая, никогда не пройдешь в обе двери. Если веришь, то веришь, не зная. Если знаешь, то знаешь, не веря. И свое формируя сознание с первых дней от момента рождения, мы бредем по дороге познания, а с познанием приходит сомнение. И загадка останется вечной, не помогут ученые лбы. Если знаем, безумно слабы, если верим, сильны бесконечны». Ну вот, тоже не нужно комментировать, да, вот это антитеза веры и знания, вера как силы и знания как свободы, как не свободы, это ключевая антитеза для Шестова. Вот, мне кажется, лучших двух эпиграфов не найти. Ну, я хочу сказать, что Лев Шестов, философ очень однострунный. Он написал кучу книг, и все книги как одна книга, да. Он, с одной стороны, говорить о нем очень легко, потому что он всем пишет об одном. На разные лады, на разные мотивы, с разными героями. С другой стороны, то, о чем он говорит, очень нам знакомо по Паскалю Киркегору. С третьей стороны, все, у него нет сложного языка, у него очень свой простой язык, есть свои любимые герои, цитаты и так далее. Но то, о чем он говорит, кажется настолько шокирующим, таким странным, что, с другой стороны, он сложный философ. И вот я уже сказал, что его самая известная и самая лучшая, на мой взгляд, книга называется «Апофеоз беспочвенности». И действительно, вот, на мой взгляд, смысл Шестова в том, что он, ему в каком-то смысле повезло по сравнению с Киркегором, Ницше, Достоевским, несовременными философами. Он родился в то время, когда он уже знал Ницше, знал Достоевского, в конце жизни узнал Киркегора. И когда вот эта беспочвенность обнажилась под ногами человека, да, и Шестов в своей философии учит человека в ситуации, когда мир рушится, как он говорит, жить в невесомости, да, противостоять ситуации абсолютной неопределенности, абсолютной, так сказать, самобеспочвенности. Ну вот, это в качестве вступления. Теперь немножко о книжках. Сейчас Шестова очень много издают. Я принес со скорбью душевной, поскольку у меня еще и Хайдеггер там в сумочке лежит, невытащенный. Вот, я очень долго выкладывал книгу за книгой, в итоге осталось совсем ничего. Но вот, все-таки кое-что. Вот такой замечательный том. Здесь собраны многие главные работы Шестова. Он так и называется «Апофеоз беспочвенности. Москва. 2000 год». Но я скажу, что здесь есть еще. Вот, обратите внимание, книжка стоит недорого, еще кое-где продается, а купив ее, вы, ну, если не все собрание чтения Шестова, то 5 его главных книг сразу в одном получите. Итак, «Лев Шестов. Апофеоз беспочвенности. Москва. 2000 год». Но что здесь есть еще в этой чудной книжке? Помимо, собственно, «Апофеоз беспочвенности», здесь есть две его работы о Ницше. Это «Философия трагедии Ницше и Достоевский» и «Добро в учении графа Толстого и Фридриха Ницше». Здесь есть его самая первая книга. Кстати, вот этим книга редка. Я как большой любитель Шестова купил основу за нее, потому что больше она нигде никогда не издавалась. Самая первая его книга «Шекспир и его критик Брандес» называется. Смотрите, о Шекспире. «Шекспир и его критик Брандес». И, наконец, самая последняя его книга, я вам ее как-то приносил в другом издании, «Киркегард и экзистенциальная философия». Вот. То есть вот здесь самая первая, еще раз повторю, самая первая книга Шестова, «Шекспир и его критик Брандес», самая последняя, «Киркегард и экзистенциальная философия», то есть о Киркегоре, две книги о Ницше, Ницше и Достоевский, Ницше и Толстой, и, собственно, «Апофеоз беспочвенности». То есть, в общем, очень неплохо, да, здесь, наверное, добрая четверть всего, что Шестов написал, в одной не очень большой книжке. Ну вот, значит... Вот еще одно издание, оно сильно пересекается с этим. Значит, в свое время выходила такая серия «Однотомники русских философов». И вот Лев Шестов, сочинение. «Москва, 95 год». Вообще, обратите внимание на эту серию, она хорошая. В ней вышло, наверное, штук 40 книжек про разных русских философов. Лев Шестов, сочинение «Москва, 95 год». Что здесь есть? Здесь тоже Апофеоз, здесь тоже Достоевский и Ницше, но здесь есть две его большие статьи. Одна о Соловьеве, вторая о Бердяеве. Вот, не буду их называть. Вот, помимо книги Достоевский и Ницше и помимо Апофеоза, здесь еще его большая статья о Бердяеве и большая статья о Соловьеве. Лев Шестов, сочинение «Москва, 95-й год». Вот. Еще одна из важнейших книг Шестова, множество раз переиздававшаяся, я принес самое легкое ее издание у себя, из-за того, что у меня была библиотека, у меня есть она в трех или четырех разных изданиях. Вот. «На весах Иова». «На весах Иова». Здесь как раз, это как часто у Шестова был сборник разных работ, в том числе о Паскале, «Гефсиманская ночь», о Спинозе, о Плотине и так далее. Итак, «На весах Иова», «Москва, 2001 год». «На весах Иова», «Москва, 2001 год». Вот. Хочу еще указать для тех, кто заинтересуется Шестовым, я не решился, точнее не смог, не затащил. Выходил сегодня двухтомник Шестова, очень хороший. Значит, сейчас я вам скажу выходные данные его. Так, «Лев Шестов», сочинение в двух томах, «Москва, 93-й год», два тома. Вот, можете себе записать. Вот, я просто не принес ни одного из этих двух томов. «Лев Шестов», сочинение в двух томах, «Москва, 93-й год». И там три работы. В одном томе как раз «На весах Иова», а во втором «Афина и Иерусалим». Очень важная его работа, я ее, по-моему, не принес. И «По тесту с кладем», «Власть ключей». Вот. Ну, есть еще куча других книг. Ну вот, как же, вот еще. Еще сборничек статей, посвященных разным философам. «Великие кануны». Ну, вот такая дешевенькая серия, которая недавно вышла. «Великие кануны». «Москва, 7-й год». Вот. Естественно, можно будет все в перерыве полистать, посмотреть. Вот. Но что удивительно, хотя Шестов философ известнейший, проникновеннейший, я думаю, что немало таких, как я, фанатичных его любителей, но хороших о нем книг практически нет. Ну, статьи, разделы учебников, да. Единственная книга, которая мне известна, ее даже книгой ты не назовешь. Ну, брошюрочка. Вот. Но она очень достойная, хотя она уже давно вышла, у меня уже развалилась от постоянного зачитывания. Значит, автор Морева Л.М. Морева Л.М. Морева Л.М. Лев Шестов, Ленинград, 91-й год. Вот. То есть совсем такая первая ласточка, еще даже до развала СССР. Вот. Книжка очень милая, ну, небольшая, но очень проникновенная, я ее очень люблю. Вот, Морева Л.М. Лев Шестов, Ленинград, 91-й год. Здесь, кстати, его неплохой портрет. Вот, можете посмотреть, как он выглядел. Такой вот классический еврейский пророк. Он действительно был евреем, как вы сейчас узнаете. Ну вот. Вот. Мы очень сильно сэкономим на его биографии. Скажу только, что, опять же, «Апофеоз беспочвенности», да, это о самом Шестове. Еврей по рождению, русский по культуре. В России его воспринимали как инородца в эпоху, да, мы знаем, подъем черносотенства, еврейские погромы. Россия он познакомил с Ницше. И одним из первых связал Ницше с Достоевским. А Запад он познакомился с Достоевским. То есть он, его по жизни, у него выпала такая странная, причудливая роль наводить мосты между культурами, да? Познакомить русского читателя с Ницше. Ну, конечно, не он один, но в значительной степени. И, с другой стороны, познакомить западного читателя с философией Достоевского. Ну, очень короткая биография. Мы сильно сэкономим, потому что времени совсем мало, и я очень кратко расскажу. Моя цель действительно дать вам какое-то общее ощущение. Я очень люблю Шестова, но рассказывать о нем — это одна из самых сложных тем, потому что его философия на редкость антисистемна. Вот. И в этом смысле говорить о философах систематиках всегда, как вы понимаете, что раз легче. Так, годы жизни. 1866-1938. Такая долгая жизнь достаточно. 1866-1938. Его имя, данное ему родителями, было, то есть понятно, что Лев Шестов — это псевдоним. Кстати, у меня был приятель, товарищ, который в 99-м году нас защищал на кафедре замечательного кандидатского о Шестове, и зная мою фанатичную к нему любовь, мы с ним часто проводили многочасовые беседы, я к нему приставал с двумя вопросами, которые меня мучили. Один, это я скажу о конфессиональной принадлежности Шестова, я об этом скажу дальше. А второй, как же его ударять, Шестов или Шестов? На что он мне сказал, что и так, и так, потому что когда он был в России, он был Шестов, а когда во Франции стал Шестов, и можно, это тот человек, которого можно ударять на любой слог, поэтому можно Шестов, можно Шестов, как вам будет заблагорассудиться. Вот, так что если я буду периодически сбиваться на Шестова, то вы не удивляйтесь. Так вот, я Шестов все-таки. Так вот, имя его, данное ему отцом, было Иегуда Лейб Шварцман. Значит, Лейб Исаакович Шварцман. Вот. То есть Шварцман, да, либо Исаакович. Вот. Ну, то есть, как понятно, он происходил из семьи богатого еврея-торговца в Киеве. Прошла его юность. Его отец был, во-первых, довольно богатым коммерсантом, во-вторых, талмудистом, горячим почитателем, так сказать, иудаизма, участником сионистского движения. И надо сказать, что вот тут закладывается один из конфликтов в жизни Шестова, потому что он не хотел быть ни первым, ни вторым, ни третьим. Он не хотел ни заниматься торговлей, к чему его склонял отец, ни быть сионистом, ни быть талмудистом. Его влекло совершенно другие вещи. И отец у него был, как часто бывает, очень авторитарный. И у них возник острый конфликт, который наложил, наверное, сильный отпечаток на его биографии. Вот. Я очень коротко. Значит, наш герой учился в Киевском, а потом Московском университете, на юридическом факультете. И в 90-е годы, в это же время он увлекается литературой, театром, начинает писать первые статейки в разные газеты. И в это время в Россию пришел марксизм, который повально всех охватил, вот, и нашего второго сегодняшнего героя, Бердяева, как вы, наверное, знаете тоже, и Шестова тоже. И Шестов, он говорит, что уже 8 лет я ощущался революционером, хотя надо сказать, что вообще Шестов был особенно позднее, почти незамечен в социальной философии. У него будет потом одна ругательная брошюра о большевизме и все. Вот. На редкость его не интересовала социальная философия. Но в юности он отдал ей дань все-таки. То есть, учась на юрфаке Московского университета, он увлекся марксизмом. И написал, по-видимому, очень резкую диссертацию, или как там это называется, в общем, дипломную работу по рабочему вопросу, которая не была пропущена цензурой и не была допущена к защите, то есть в силу такого марксистского революционного духа. И поэтому парадокс в том, что он, как, впрочем, и Бердяев, у них много общего, как вы видите потом, так и не получил высшего образования формально. Вот парадокс. И Шестов, и Бердяев будут потом великими философами, преподавать в Сорбонне, везде, но оба они недоучки формально, да, то есть оба они по разным причинам, хотя похожи, формально высшее образование не завершили. Вот Шестов не завершил, потому что его дипломная, там, не знаю, диссертация, как это тогда называлось, в общем, работа выпускная, посвященная рабочему вопросу, была слишком радикальной, и ее не дали защищать. Поэтому, повторяю, вот сам он говорил, что считает великим счастьем то, что никогда не изучал философию в университете, потому что, значит, это сделало его мысль свободной, не зашоренной, не академической. То есть Шестов такой принципиальный нонконформист по жизни, вот, антиакадемист. Повторяю, он будет еще профессорствовать, но сам он никогда диплома о высшем образовании не получил. Ну вот, а дальше... Он начинает первые писать статьи, первые книжки. Самая первая его книга, обратите на это внимание, да, называется «Шекспир и его критик Брандес». Ну, Брандес – это тогда известнейший датский литературный деятель, писатель, философ, кстати, один из первых, кто признал Ницше в свое время. Вообще, тогда очень крупная величина, сейчас совершенно забытая, по-видимому. А тогда, ну вот, но что важно, с чего начинается путь Шестова в философию? Шекспира. Очень характерно, да? То есть не с, там, не с Канта, не с Гегеля и даже не с Ницше, а с Шекспира. И не случайно часто называют философию Шестова философия трагедии. Мы дальше об этом поговорим. То есть он начал открывать для себя философию через трагедии Шекспира. Ну, как развивалась его мысль? Жизнь развивалась в двух направлениях. С одной стороны, внешний план. Острый конфликт с отцом. Он не хочет торговать, не хочет заниматься коммерцией, хочет заниматься литературой, писать. А потом происходит вообще ужасная вещь с точки зрения отца, которого отец бы не пережил, если бы знал, за границей Шестов, да, ну, появляется псевдоним Лев Шестов, которым он пользуется, я дальше не буду говорить Лев Исакович, либо Исакович Шварц, буду говорить Лев Шестов, потому что мы же не говорим Аристокл, мы говорим Платон, вот, никто не знает Аристокл, все знают Платона. Также и с Шестовым. Так вот, в 90-х... Что? Нет, нет, мне неизвестно, может быть, ну, то есть я повторяю, я очень выше Шестова, но я не могу сказать, что я, как я в большинстве других он говорю, большой Шестовый лет, вот, я не знаю, по крайней мере. Ну вот он как-то прижился, это стал литературным псевдонимом, да, так вот, по-моему, в 95-м году, будучи за границей, он влюбляется в русскую православную девушку, Елизарию Березовскую, и вот это трагедия, потому что потом женится на ней. Но дело в том, что отец бы этого не пережил. Отец хотел, чтобы сын однозначно женился только на еврейке, вот, а тут он влюбился, значит, в русскую, в православную. И возникает острый конфликт с отцом, который приводит, как я понимаю, вот, ну, повторяю, я вот очень не люблю лезть руками в чужую душу. Философия Шестова для меня, очевидно, сплошной надрыв, сплошная трагедия. Можно ли нащупать трагедию внешнюю в нем? Ну, можно найти два трагических момента в его внешней жизни. Первый как раз вот этот. Огромный разлад с семьей, с отцом, очень авторитарным, жестким, да, пошел против отца, женился на, не на том, на ком бы он хотел. И это привело к тяжелой болезни, он потом долго лечился, и душевное расстройство, все. И это вынудило его много лет жить за границей. То есть фактически с конца 19 века до 1914 года он в основном живет за границей Швейцарии, в других странах разных, западных. То есть большую часть времени он проводит за рубежом до 2014 года, когда ненадолго вернется в Россию с начала мировой войны. Ну вот. Потом будет еще вторая трагедия, о которой я скажу. Но, повторяю, на самом деле, ведь, повторяю, мне кажется, очень примитивно из внешних обстоятельств жизни выводить внутреннее все. Человек намного глубже, тоньше, метафизичнее. Да, не то, что, я говорю, там, Шопенгауэр на ногу в детстве наступили, и он стал пессимистом по жизни. Вот. Это как-то очень, ну, повторяю, очень убого, так представить себе. Все. Поэтому я не буду тут комментировать. Но вот факт, что, да, была многолетняя жизнь вне России, конфликт с отцом, душевная болезнь, все это было. Вот. Потом будет еще второе очень трагическое обстоятельство в его жизни. Но, несомненно, что-то вот такое в нем произошло, что сделало его необычайно открытым, трагическому в мире, как и Унамуна, о котором я говорил в прошлый раз. Вот. Но второй пласт его жизни – это книги. Он пишет книгу за книгой и становится известнейшим автором и философом начала века. Первая его книга о Шекспире прошла практически незамеченной, но сразу вслед за ней, ну, я назову даты, да, вот книга Шекспира и его «Критик Брандес» выходит в 98-м году, а в 900-м и в 900-м году и... не помню точно в каком, но, ну, наверное, через год или два, выходят две его книги, связанные с Ницше. И одна книга называется «Достоевский и Ницше. Философия трагедии». «Достоевский и Ницше. Философия трагедии». Кстати, очень всем советую почитать, кто любит Достоевского, кто интересуется Ницше. Не обязательно, чтобы интересовались Шестовым. «Достоевский и Ницше. Философия трагедии». И вторая книга «Добро в учении графа Толстого и Фридриха Ницше». «Добро в учении графа Толстого и Фридриха Ницше». То есть две книги, в которых главный герой Ницше, но в одном случае он сближается с Достоевским, а в другом противопоставляется Толстому. Вот. Тут я должен делать лирическое отступление. Да, еще раз повторю, для тех, кто, значит, добро в учении графа Толстого, Фридриха и Ницше. Да, там тоже был подзаголовок, также как у первой «Философия трагедии», также у второй книги подзаголовок «Философия и проповедь». Да, «Философия и проповедь» – полное название. Да, добро в учении графа Толстого, Фридриха и Ницше, «Философия и проповедь». «Философия и проповедь». А первая, значит, «Философия трагедии». Да, Ницше и Достоевский, «Философия трагедии». Так вот, тут маленькое отступление. Я всем очень советую читать Шестого, потому что это философ завораживающий, поразительный. По общему признанию, даже тех, кто его терпеть не может, это величайший писатель. Мастер языка, мастер сарказма, афоризма. Он, используя это чудовищное кандовое слово, актуализирует философов. Когда ты его читаешь, он оживляет Платона, Сократа, там, Спиноза, он со всеми спорит. Вот, он замечательный, проницательный, демонстрирует герменевтику. Да? Его любимый метод – забраться в душу того, кому он говорит, и докопаться до психологических оснований, что болело у этого человека, и так далее. Но имейте в виду, что, как я уже сказал, все книги Шестого – это одна бесконечная книга. Также вы куда больше узнаете из каждой из этих книг о Шестове, чем о тех, о ком он пишет. То есть, с одной стороны, он делает этих философов очень нам близкими, он находит у них часто что-то очень важное, с другой стороны, он не объективист, он не пишет научные исследования, всесторонний взгляд на Ницше, всесторонний взгляд на Толстого. Он очень однобок, он очень субъективен. Повторяю, о ком бы он ни писал, он всегда пишет о себе. Поэтому надо это иметь в виду, да, тут сила и слабость этого. Вот, повторяю, самое главное у мыслителя то, что в человеке болит, то, о чем он умалчивает, то, о чем он не договаривает. И это Шестов стремится вытянуть. И вот по поводу этих двух книг, огромная заслуга Шестова в том, что одним из первых обратил русскую мысль к Ницше, и одним из, уж, наверное, точно первым, показал близость Ницше и Достоевского. Но при этом он их чересчур сблизил, сразу скажу от себя. То есть у него Ницше слишком похож на Достоевского, а Достоевский еще больше слишком ницшеанизирован. То есть, конечно, особенно над Достоевским очень сильное насилие производится в этой работе. То есть, ну, я не буду подробно комментировать, если будет время, если вы спросите, я расскажу, в чем тут дело. Но он их очень сближает, на мой взгляд, ну, чересчур. То есть сама мысль о параллели Достоевского и Ницше очень плодотворна. Само знакомство русской публики с ницшевской философией замечательно. В этой книге «Философия трагедии» Шестов уже формулирует свои главные идеи. Но, повторяю, конечно, он очень субъективен. Это и хорошо, это и плохо. Что же касается Ницше и Толстого, то он их, естественно, противопоставляет. Моралиста Толстого и моралиста Ницше, да, как сталкивают их лбами. Вот, то есть Ницше с Достоевским сближаются, с Толстым противопоставляются, антитеза такая. Вот. Зачем в 5-м году выходит та самая книга, с которой началось мое знакомство, и с которой я советую всем начать знакомство с Шестовым, это «Апофеоз беспочвенности». Обратите внимание, революционный год, 5-й год, да, в России революция, и Шестов пишет самую свою революционную книгу «Апофеоз беспочвенности. Опыт догматического мышления», книга, которая вызвала огромную реакцию, большей части неприятия, возмущения. Затем он пишет другие книги, вот эту, которую я вам показывал, «Великие кануны», «Концы и начало», и другие работы. В 2014 году он возвращается в Россию с начала мировой войны, несколько лет живет здесь, в Москве, в Петербурге. Но в 2017 году происходит еще одна трагедия в его жизни. Его единственный сын погиб на мировой войне. Вот он потерял своего единственного ребенка, тот был убит на фронте. Вот. Значит, большевиков Шестов резко не принял. Он еще некоторое время участвовал, была такая замечательная штука, Вольная философская ассоциация, Вольфил, знаменитый такой проект, как сейчас бы сказали, не связанный с большевистским режимом, в разных городах, в Москве, в Питере, в других собирались мыслители, обсуждали какие-то глубокие вопросы, но это отдельный разговор, я не буду сейчас рассказывать вам историю Вольфила, Шестов в ней участвовал, а в 2018 году он перебирается в зоны, занятые белыми, и несколько времени живет в Крыму, в Таврическом университете преподает, я не смог вам принести, у меня есть эта книжка, она довольно редкая, но надо было сильно жертвовать, я повторяю, я сначала по Шестой, вот такая была у меня стопочка, вот. На русском языке, кому интересно, вышла книга, его курс лекций по античной философии, который он читал там. Это не самое явно лучшее, что он преподавал, что он написал, но это интересно. Вот, курс лекций по античной философии, который он читал в Таврическом университете, вот, живя во время там гражданской войны. Вот, он выпускает свою, наверное, единственную политическую брошюру, что такое большевизм, в которой большевизм чуть ли не матом ругает. Ну вот, значит, и потом эмигрирует через Стамбул, перебирается на Запад с семьей, с женой. И в конце концов очень быстро он оказался в Париже. И там он осел, там он преподавал в Славянском институте при Сорбонне, и в самой Сорбонне, читает курсы, пишет книги, и он оказывается в самом центре духовной жизни Европы. Я уже сказал, что он ему, как и Бердяеву, принадлежит во многом заслуга знакомства Запада с философией Достоевского. Он пишет книгу за книгой, но я назову их просто. «Соля фиде». «Соля фиде» по латыни – это «только верую». Эта книга посвящена Лютеру. Да? Это знаменитая фраза Лютера – «только верую спасешься». Да? «Соля фиде» – одна из главных книг. «Соля фиде» по латыни – «только верую». Это знаменитое высказывание, да, которое Лютер сделал своим девизом. «Соля фиде» – «только верую спасетесь». Ну вот. Затем он пишет там еще одну позднюю свою книгу «Афины и Иерусалим» на весах Рилова. Ну вот то, что я вам показывал. И в самом конце жизни происходит удивительное его... Да, ну, я замечу в скобках, что с кем он там общается. Просто назову круг его друзей. В числе его знакомых Хайдеггер, Бубер, Ясперс, Леви Брюль, писатели Андре Жид, Мальро. То есть, в общем, ну, неплохие имена, да? Он близко дружит с Бердяевым. Ну, они такие друзья-оппоненты по жизни. Но его ближайшим другом становится его философский оппонент. Это так бывает, что в жизни... Ты дружишь, а в философии очень споришь. Великий Эдмунд Гуссерль, основоположник феноменологии, они очень сближаются, при том, что Гуссерль – это один из антигероев шестовской философии, воплощение сциентизма, того, с чем он борется, как философ, при этом они дружат по жизни. И однажды Гуссерль, беседуя с Шестовым, он говорит, вот, есть такой философ Киркегор, почитайте, вам может понравиться. Шестов почитал и умер. Батюшки свет, надо было дожить до старости, чтобы открыть альтер-эго. Вот. То есть знакомство с Киркегором произвело на него ошеломляющее впечатление. И еще одна из заслуг Шестова в том, что он познакомил Франкли с Киркегором. Повторяю, Киркегор к тому времени был известен только в Германии, переоткрыт. А Шестов сделал очень много для того, чтобы ознакомить французскую публику. Через него уже с Киркегором познакомились и Сартр, и Камю, и другие. Вот. То есть во многом возвращение Киркегора в Европу сначала было через Германию, а потом через Шестова. Вот. То есть это такая парадоксальная история, что на Шестова внимание на Киркегора обратил Гуссерль. Вот. И Шестов пишет свою последнюю книгу «Киркегард и экзистенциальная философия», 38-й год, накануне смерти, буквально она выходит, вот, посвященную, понятно, Киркегарду, то есть Киркегору. Вот. То есть вот такая вот жизнь. Да. В силу самой природы философии Шестова, абсолютно антисистемной, абсолютно афористической, абсолютно парадоксальной, абсолютно полемической, у него не было и не могло быть учеников. У него был один единственный ученик, Мишель Фондан, французский философ, который погиб потом при оккупации, когда пришли нацисты. Вот. Но, конечно, создать философскую школу Шестов не мог. Шестова можно любить, можно им восхищаться, но он невозможно быть, нельзя быть шестовцем, как гегельянцем или кантианцем. Именно потому, что это абсолютно неповторимый философ. Вот. Ну, завершая такое общее вступление, биографическое, и переходя очень бегло к его философии, хочу сказать еще две вещи. Во-первых, о его конфессиональной принадлежности. Шестов – религиозный философ. И чем дальше, тем больше. Если вначале эта религиозность еще была не очень очевидна, то с какого-то момента, после философской она все более явственна. Центральная его тема – это размышление о вере, в ее противопоставлении разуму. Вот эта антитеза «Афина и Иерусалим», да, которую, вы помните, что само это противопоставление принадлежит еще Тертуллиану. Но всегда вопрос, а сам-то Шестов кем был по вере? Но мы уже с вами ко всему привыкли, да, мы привыкли, что религиозные дистанциалисты большие оригиналы, что они там как Унамуна спорят со своей церковью, или как Киркегор, или как мы увидим дальше с Бердяевым. Но Шестов здесь пошел дальше всех. Ну, потом увидим с Ясперсом, тоже интересные вещи, с Марселем. Так вот, Шестов, вообще, вот я приставал к своему знакомому Шестоведу, автору диссертации о нем, и он сказал, что с этим ничего не понятно. Все, что можно сказать, что... Ну, во-первых, да, все его труды посвящены поискам Бога. Ну, как с Киркегором? Искал или нашел? Большой вопрос. И можно ли его найти? То есть, как Киркегор все время говорит, я не рыцарь веры, я только призываю вас стать рыцарями веры. То есть, что такое эта вера, как ее обрести? Вот, это во-первых. Во-вторых, о какой конфессии? Можно сказать более или менее четко, что в библейской. Но вот уже сказать точнее, иудей, христианин. Основные герои Шестого – это герои Ветхого Завета. Его любимейшие сюжеты, я буду говорить, это мифы грехопадения, это все те же Авраам и Иов, как у Киркегора. То есть герои Ветхого, а не Нового Завета. Нельзя сказать, был ли он христианином, был ли он иудеем, или как-то неопределеннее. Можно сказать точно, что его представление о Боге в духе иудаизма абсолютно трансцендентно. То есть Бог абсолютно непостижим, абсолютно не имманентен миру. Вот. Можно также сказать, вспоминая цитату из Паскаля, что Бог Шестого – это живой Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог философов и ученых. Это можно сказать точно. То есть это Бог личный, Бог трансцендентный, Бог непостижимый, не Бог теорема, разумеется, не Бог закон, не Бог рациональный. Вот. Но дальше уже ничего нельзя сказать. Вот. Верил ли он или хотел поверить, был ли он иудеем, был ли он христианином. Повторяю, его основные образы, темы, акцент лежит в Ветхом Завете. Новозаветные герои играют очень маленькую роль в его творчестве. Вот. И Христос не так часто упоминается и так далее. Вот. Ну, в общем, повторяю, тут большой знак вопроса. То есть религиозный философ, но... По верности, какой религии он прописать, непонятно. Вот один из главных парадоксов Шестого. И еще раз хочу повторить. Вот поверьте мне на слово, поскольку времени мало, я не могу себе позволить роскошь, хотя хотелось бы зачитать вам разные афоризмы, как это я сделал с Киркегором. Но Шестов величайший писатель, то есть все признают, да, что это лучший стилист, лучший афорист. Он очень часто пишет, как вот афоризм описан афоризмами. У него своеобразная герменевтика, я уже сказал, докопаться до скрытого, докопаться до боли, до того, что порождает ту или иную философию. Ну вот. И тут мы с вами плавно переходим к тому, а что такое философия по Шестову. Он дает ряд таких определений, если это можно назвать определениями. Вообще, повторяю, его стихия – это полемика. Его стихи – это дискуссия, спор. У него есть любимые герои, любимые цитаты, они повторяются из книги в книгу, поэтому все его книги как одна книга. Его не обязательно читать всего. Можно читать две эти книги, и вы получите полное представление о нем. Потому что у него из книги в книгу переходят одни и те... Хотя это не значит, что он совсем монотонен. Нет, но основные любимые темы, сюжеты, герои... У него огромный круг героев, которых он делает интересными, яркими, живыми. Есть свои герои, есть свои антигерои. Я о них дальше скажу. И их круг их широк. Тут и Чехов, Толстой, Достоевский, Ибсен. А тут и Гегель, Гуссель, Спиноза, Паскаль, Ницше, Лютер, Киркегор, Плотин. Я называю только главных героев, которым он посвятил отдельные книги или большие работы. Ну вот, то есть Шестов вводит нас в какой-то самый сосредоточие философских проблем. При этом, повторяю, абсолютная антисистематичность, афористичность, парадоксальность, провокативность. Ну как можно говорить о таком философе, который выступает как все-таки ницшевская закваска постоянного провокатора? Вот. Так вот, что же такое философия по Шестову? Очень интересно. Вот несколько ее определений. Например, странствие по душам. Как это понять? Философия есть странствие по душам. Вот то, что я сказал, то есть в духе других экзистенциалистов, вы уже к этому привыкли, Шестов говорит, философия неотделима от философствующего. Ну, это, вспомните то, что я сейчас говорил об Унамуне, например, философ – это человек из плоти и крови. То есть странствие по душам, то есть попытка докопаться до самого заветного, самого интимного в каждом философе. Странствие по душам, то есть попытка влезть в душу тех, кто философствует. Да? Вот это самая герменевтика и так далее. А другое определение, еще более провокативное. Послушайте, не пришлите записывать, переварите. Философия, говорит Шестов, это учение о ни для кого не обязательных истинах. Потрясающе. Послушайте еще раз. Философия это учение о ни для кого не обязательных истинах. А мы привыкли, что философия нас к чему-то принуждает, дает нам какой-то ответ, что-то однозначное, одно на всех. Мы должны поверить, дух, материя, там, абсолютная идея. А Шестов говорит, задача философии прямо противоположная. А раскрепостить человека, а не закрепостить его. Не принудительность, а свобода. Не анонимность, а личностность. Вот это очень важно. Шестов постоянно повторяет, задача философии не дать ответы на вопросы, а поставить вопросы, не усыпить, а пробудить человека. Показать ему трагичность, таинственность, загадочность, ужасность мира. Еще раз, философия – это учение о ни для кого не обязательных истинах. Все в этой фразе. Да? То есть, повторяю, задача философии не усыплять, а пробуждать. Не отвечать, а ставить вопросы. Показывать, что тот мир, который нам кажется понятным, избавляем какими-то законами, подчиняющимся разуму, постигаемым наукой. Этот мир проблематичен, загадочен, ужасен, может быть, странен. Обычно мы говорим, вот это закон, закон природы, и дальше не идем. А что говорят? Вот самое интересное, откуда взялся этот закон? Кто его установил? Почему мы обязаны ему подчиняться? А обычно дальше этого не идут. Вот закон и все. То есть не анонимное, а личное. Не всеобщее, а индивидуальное. Вот это очень важно, да? Важно понять. В шестовском подходе к философии. Поэтому, повторяю, он великий хулиган, он великий провокатор, он великий борец. Он все время бьется головой о стену. Вот я не случайно начал с цитаты из Достоевского. Шестов часто ее приводит. Кстати, Достоевский для него важнейший, как вы понимаете, писатель. И он говорит, что не Кант написал «Критику чистого разума», а именно Достоевский написал «Критику чистого разума» своими записками из подполья. Потому что именно Достоевский дал критику разума, несравненную, критику рационализма, критику претензий разума на власть над миром. Именно записки из подполья, а не Кант должны называться критикой чистого разума, говорит Шестов. Да? Смотрите, философ, который начал свою философию Шекспира, который прошел школу Ницше и Достоевского, который в конце жизни опознал себя в Киркегоре, который всюду был не своим, в России считался евреем, на Западе русским, русский знакомился с Ницше, западных людей с Достоевским. Вот такая вот действительно судьба скитальца. Ну вот. Теперь мы подходим к... Дальше я пробегусь очень кратко по некоторым его основным мыслям. Вот давайте посмотрим. Начал он с Шекспира, а вторая его книжка называется «Философия трагедии». Ницше и Достоевский. Да? «Философия трагедии». Что это такое? О чем это вообще? Уже здесь он формулирует, в общем, главные свои вопросы, главные свои мысли. В принципе, здесь он говорит о том, не употребляя, конечно, этого слова, потому что его еще должен придумать Карл Ясперс через несколько десятков лет, но он говорит о том, о чем все экзистенциалисты всю жизнь писали, а именно... Здравствуйте, заходите. Да нет, ну все понятно, ничего страшного. Вот, присаживайтесь. Так вот, о чем же идет речь в этой книжке «Философия трагедии»? О пограничных ситуациях. Слово этого он не использует, но в принципе, чтобы было понятно, да, мы-то с вами уже забегая вперед, еще не проходили Ясперса, понимаем, о чем идет речь. Он говорит следующее. Ну вот возьмем самый простенький пример. Шел человек по улице, в него сверху упал кирпич и убил его. Как к этому делу подходит наука, разум? Она говорит, упал кирпич, вследствие чего погиб человек, будем изучать законы всемирного тяготения. Науке нет дела до этого человека. Да? Она рассматривала в частный случай. Ну, кирпичи падают, люди иногда погибают. Статистика скажет, такое-то, вот вы социологи, да, там, социология нам наверняка скажет, там такое-то количество людей каждый год во всем мире погибает от упавших кирпичей. Ей нет дела до каждого конкретного человека. Она говорит, вот там 15 человек погибло от кирпичей за год. А там за столетие там, в 1000 человек. Вот. Физика скажет, Есть закон всемирного тяготения, по которому кирпичи должны падать. И так далее. Науке нет дела до человека, да, до этой личности. Есть совсем другой взгляд на эту ситуацию. Изнутри человека, который попал под кирпич. Да? То есть о чем идет речь? Да? Вот я сразу скажу самое главное. То, о чем буду говорить дальше, всю оставшуюся часть лекции. Когда Шестов слышит такие слова, как закон, разум, наука, необходимость, нормативная этика, ему во всех этих словах чудится что-то бесчеловечное, что-то бездушное, что-то анонимное. Забегая вперед, можно сказать, что вот когда он слышит слово «рациональность», ему кажется бездушие, манипуляция, подавление, отрицание личности. В этом смысле он напоминает Карла Франкфурта. Да, вы слышали, наверное, о книге «Знаменитой диалектики просвещения», где как раз про это идет речь у Адорна и Хоркхаймера, вот, только за полвека до них. Ну и так далее. То есть Шестов в этих, то есть законы, а кто знает эти законы, повторяю, откуда они взялись, почему мы должны им подчиняться? Обычно люди доходят до законов и говорят, все, законы, ничего не поделаешь. Но и Шестов тут говорит очень важную вещь. Он говорит, что вот большинство из нас живет в таком теплом, полухолодном состоянии, где-то там в средних широтах, и нас вполне устраивает разум, законы, необходимость, наука, польза. И люди существа ленивые, инертные. Но должно что-то случиться с человеком. Что-то такое, что случилось с Ницше, с Достоевским, что-то должно его ужалить, с Киркегором. Вот, скажем, живете, и все вас устраивает. Законы объясняют мир, наука познает мир, разум, все вас устраивает, все удобно, все комфорт. И вдруг что-то ужасное происходит, умирает близкий человек. И разум говорит, смирись, ничего не поделаешь, закон природы, все там будем. А что-то в вас бунтует против этого. То есть, и вот эту зону, зону экстремальную, зону, которую Ясковец потом называет пограничными состояниями, он и обозначает как философия трагедии, да? Зону, где не тепло-холодно, а где жарко или ледяной холод пронизывает. То есть, та зона, в которую люди добровольно не идут, как Достоевский, да, попал на каторгу, на эшафот. То есть, зону, где человек сталкивается с крушением, с катастрофой, со смертью, с трагедией, с трагизмом бытия. И там открывается для него, что все то, что обычно его устраивает, разум, необходимость, закономерность, все принудительное, все полезное, оно перестает устраивать. И поэтому, подобно Киркегору, Шестов обращается к Иову. Да, Иову с его ропотом, с его протестом, с его требованием отдать Господу ответ. Почему ты такое со мной сделал? Да? То есть, повторяю еще раз, подобно Ницше, подобно другим философам, Шестов говорит, науку не интересует истина, наука не познает жизнь, не познает личность, ее интересует польза. Пусть будет наука, да, она полезна. Она безлична к человеку, к его страданиям. Но когда человек сталкивается, попадает вот в эту зону трагедии, в зону страдания, в зону отчаяния, он начинает бунтовать. Он, как Иов, начинает роптать. Он начинает вопрошать, а откуда взялись законы? А все ли в мире разумно? И вот тут начинается самое интересное. То есть, в принципе, повторяю, Шестов выводит нас, ну, как все экзистенциалисты, на проблему иррациональности бытия, на проблему того, что наука не знает истины, и на проблему пограничных ситуаций. Да? То есть, тех ситуаций, где человеку открывается что-то, что обычно не открывается. Да? Только Ницше это Шестов это формулирует двумя понятиями. Философия обыденности и философия трагедии. Вот обыденность это мы с вами. Это обычная наша жизнь. Повторяю, жизнь инертная, удобная, все понятно, разум, польза, наука, законы, все устраивает, не бунтуем, не ропщим. И философия трагедии это вот те особые зоны, где оказываются Киркегор, Ницше, Паскаль, Достоевский, да, где человек, вот я поведу вам одну историю, все станет понятно. Из жизнеописания, вот Плутарх, да, великий философ и историк античности, описывает нам жизнеописание великого Солона, да, великого реформатора, одного из семи мудрецов. Однажды у Солона умер сын, единственный. Солон идет по улице Афины и плачет. К нему попадает какой-то навстречу умник и говорит, что ж ты плачешь-то, неразумный, ведь это же бесполезно. Все равно сына ты не вернешь, бесполезно плакать, чего ж ты плачешь? На что Солон ему отвечает, я от того и плачу, что бесполезно. Вот вам философия трагедии. Да? То есть момент, когда человека перестает устраивать наука, законы, разум, и он спрашивает, а почему, собственно, откуда? То есть, повторяю, весь пафос философии Шестого – это постоянная атака в эту каменную стену. Стену принудительности, закономерности, необходимости, рациональности. Шестов подозревает, что все это отгораживает нас от жизни с ее ужасом, отгораживает нас от живого Бога. Вот есть живой Бог, да, Бог страшный, непостижимый, Бог Авраама, Исаака, Якова. А есть Бог философов и ученых, Бог абстракции, Бог теорема, которого можно рационально доказать. Вот есть жизнь, настоящая жизнь, в ее подлинности, анонимности, когда кирпич упавшим человек убивает конкретного Васю, а не абстрактную статистическую единицу. И этот Вася будет страдать, когда его убьет кирпич, а его родные будут плакать, и никто не смирится. А есть вот что-то такое не теплое, не холодное, средненькое, отжатое, рафинированное. Но при этом бездушное, бесчеловечное. Повторяю еще раз, да, вот мы сможем как гонок с вами к этому относиться. Более того, я не удивлюсь, если у вас возникнут куча вопросов, возмущений, несогласий, удивлений. Да как же так? Что это за странный человек Шестов? Как он может нападать на науку, на нормативную этику, на разум, на рациональность. Это же безумие, все равно же эту стену не прошибешь, как в той цитате, с которой я начал сегодня лекцию. Ничего этого нельзя сделать, да? Но, тем не менее, Шестов именно открывает вот это измерение. А один из подзаголовков его книги «Философия беспочвенности» — «Для не боящихся головокружений». То есть он все время подчеркивает, что на самом деле вокруг нас жуткий мир, а мир проблематичный, мир непредсказуемый. И повторяю, действительно, 20 век мы вступаем в эту эпоху. Шестов действительно родился в свое время, в отличие от несвоевременных философов Шестова, Ницше, Киркегора, Достоевского. Время, когда все стало проблематичным, да, после Эйнштейна, после Гитлера, после Сталина. И Шестов это чувствует, он это ощущает. Ощущает, что все становится проблематичным, ничего не прочно, да, ничего не детерминировано. Он снова и снова спрашивает, вот говорят, у картошки рождается картошка. А почему картошки не может родиться фазан или свекла? Вот это удивительно. Вот тут-то только самое интересное начинается. Давайте зададимся вопросом. Законы, откуда они взялись? Повторяю. Принудительность, откуда она взялась? Разум. А где тот иррациональный остаток бытия? Истина. Неужели она одна и бесчеловечна? То, что было, неужели это нельзя изменить? И вот тут как раз и начинается, то есть еще раз, да, вот давайте это обозначим, философия обыденности, философия трагедии. То есть так Шестов вышел на тему пограничных ситуаций, вышел на тему особых состояний человека, в которых человек перестает соглашаться с разумностью, с научностью, с необходимостью, с этикой, которая говорит, все должны делать то-то, то-то, то-то. И возникает совершенно другой мир, да, мир, в котором ничего не гарантировано, все непредсказуемо, в котором все неудобно, в котором Иов выпьет и требует, чтобы бывшее стало не бывшим. В котором этика совершенно другая, да, этика ситуативная, живая, личностная, не анонимная, не всеобщая, не нормативная, ну и так далее. То есть Шестов входит вот в эту тему, да, совершенно экзистенциалистскую, которую вам уже знакома по Киркегору, по Паскалю. И Шестов это впоследствии обозначает как два такая мифологема, да, вслед за Тертуллианом, Афина и Иерусалим, да, два таких полюса. Два полюса в культуре, два начала, и так называется одна из его книг, Афина и Иерусалим. Напомню вам, помните, Тертуллиан писал, что общего у Афины и Иерусалима, что общего у церкви и Академии Платона. И Шестов бескомпромиссно их противопоставляет. Афины у Шестова ассоциируются в культуре вот с этим, с разумным, необходимым, всеобщим, принудительным, обязательным, детерминистским началом. И он говорит, что это мейнстрим культуры. Это уход от живого Бога, уход от жизни. Когда человек закупоривает свою комнатенку, наука занимается пользой, а не истиной. Бог, прирученная абстракция и так далее. И это господствует в культуре, говорит, афинское начало, говорит Шестов. И есть Иерусалим, нечто альтернативное, антитеза, связанный с Иовом, с Авраамом, с протестом против необходимости, принудительности, за жизнь против разума, за свободу против необходимости. И Шестов все время повторяет как заклинание одну фразу, да, Бог – это тяжба о возможном, а если Бог есть, то все возможно. То есть вера в Бога, которая сама проблематична, повторяю, я уже говорил вам о конфессиональной принадлежности Шестого, что с ней ничего не понятно, и с его верой, с которой ничего не понятно. Но вера – это как постоянное стремление к невозможному. Да? Бог может сделать бывшее не бывшим. Он может вернуть жизнь Сократу, которого несправедливо казнили. Он может вернуть Регину Ольсен Киркегору. И так далее. То есть это такой бунт. То есть Иерусалим как начало бунта, начало свободы, начало хаоса против порядка, единичности против всеобщности. Иррациональности против рационализма. Вот во всем этом, еще раз повторю, извините за занудство, но, наверное, последний раз. Во всех этих словах, разум, необходимость, наука, нормативная этика, Шестову слышится то, что мы бы сейчас назвали тоталитарностью. То есть чем-то глубоко бесчеловечным, бездушным, анонимным, безликим. И Шестов бьется об это головой. Причем, сравнивая его с Уламуна, о котором я читал в прошлый раз, в чем тут отличие? Ведь Уламуна тоже зафиксировал конфликт между безжизненный разум и жизненная вера. Неразумная жизнь в виде веры и безжизненный разум. Но Унамуна считает, что трагическое чувство жизни состоит в их постоянной борьбе, в их постоянном столкновении. Это как бы вот такое вот постоянное колебание весов. Шестов же сгибает чашку весов в одну сторону. Он стремится перетянуть чашку весов на сторону Иерусалима от Афин. В этом существенное отличие вот Унамуна, я бы так сказал. Да? Он тоже фиксирует эту противоположность, но он считает, что необходимо именно склонить чашу весов в сторону Иерусалима. Он все время повторяет цитату из Библии, помните? «Мудрость мира сего – это безумие перед Господом». И вот тут мы с вами подходим к очень интересному моменту. Шестов из книги в книгу обращается к мифу о грехопадении библейскому. Но вы все помните, что там штука в том, что люди пали, когда съели яблоко с древа познания добра и зла. И Шестов все время акцентирует два момента в этом мифе. Первый момент. Он говорит, что два дерева в раю противоположные. Дерево жизни и дерево познания. Люди а попробовав яблоко с древа познания, утеряли связь с корнями жизни. А это раз. Это постоянное противопоставление двух деревьев. Да? Древо жизни и древо познания. Это одна устойчивая тема Киркегора в обращении к этому мифу. И второй устойчивый момент. Он говорит, обычно пытаются истолковать этот миф так, что люди были изгнаны из рая за сам факт отказа подчиняться воле Бога, да? За гордыню. Но Шестов говорит, нет, надо понимать этот миф буквально. Люди пали, само грехопадение людей не в том, что они ослушались воле Бога, а в том, что они попробовали яблоко с древа познания. То есть, как он говорит, когда мы абсолютизируем познание, мы релятивизируем бытие. Это очень важно, да, очень экзистенциальный тезис, еще раз это повторю. Когда мы абсолютизируем познание, мы релятивизируем бытие. Мы все время об этом говорим, да, что экзистенциалист говорит, сначала жить, а потом философствовать. И Киркегор говорит об этом, что именно сам акт съедения яблока с древа познания означал падение. И после этого наш мир оказался падшим миром. Мир, в котором правят законы, мир, в котором высшая инстанция разум, мир, в котором мы не знаем живого Бога, а знаем только Бога абстракцию, это мир падший. Вот это очень важно. Да? То есть еще раз, в отличие от традиционной трактовки этого мифа о грехопадении, где суть греха в гордыне, в ослушании воли Бога, Шестов переносит тяжесть здесь именно в сам акт познания. То есть, поверив дьяволу в виде змеи, да, попробовав яблоко зрелого познания, после этого именно люди дрейфали. То есть, мир науки, мир разума, мир законов, мир необходимости – это мир падший. И мы не можем из него вырваться. Вот это очень важно. Да? И вот тут эта антитеза, да, Афина и Иерусалим. Жизнь разума, вера, символизирующая свободу, и разум, символизирующий необходимость и бесчеловечность. Два бога, да, бог философов и ученых и бог Авраама, Исаака и Иакова. Вот. Вот такая антитеза. С одной стороны, разум, наука, знания и связанная с ними нормативная этика, которая стремится, как говорит Шестов, замазать щели в бытии, все законопатить. А с другой стороны, да, как поется в какой-то современной роковой песне, как прекрасен этот мир, в нем почти не видно дыр. С другой стороны, вот Иов, да, вот пророки иудейские, которые воплощают в себе иррациональную веру, волю, стремятся к жизни, стремятся к живому Богу, а не к Богу абстрактному. И дальше я очень бегло пробегусь. Шестов выстраивает во множестве книг на разные лады историю европейского человечества. От древности до современности и проводит вот эту антитезу. Афина и Иерусалим. Давайте мы с вами вместе очень быстро, времени мало, и это, наверное, не нужно, если будут вопросы, я об этом скажу, пробежимся по этому ряду. Повторяю, господствует Афины, но всегда Афинам оппонирует Иерусалим. Что значит Афины? Да, с кем это связано? Во-первых, Шестов относит к Афинам всю античную культуру. За одним исключением, очень важным. На мой взгляд, он не прав, но я сейчас не буду его комментировать. Он считает, что да, греческая культура очень рациональна. И он говорит, смотрите, второй философ, который считает вторым, да, ученик Фалеса Милетского, Анаксимандр. Вы помните, от него дошла такая фраза, я вам напомню ее. Помните? Единственная фраза, дошедшая от Анаксимандра. Она гласит так. «Все сущее несет кару за свою нечестивость в порядке времени». Все сущее несет кару за свою нечестивость в порядке времени. Фраза, с которой начинается европейская метафизика. О чем там идет речь? О том, что выпадение единичного из всеобщего – это грех, который карается смертью. Шестов говорит, вот уже в этой первой фразе европейской метафизики мы видим эту мысль, что единичность – зло, всеобщность – добро, выпадение в индивидуальность карается смертью. Да? И здесь заложен весь путь европейской цивилизации, да? Уже у Анаксимандра. Вот, то есть все, что рождается, обречено быть наказано смертью за свою нечестивость. Да? Выпадает из этого Апейрона, да, Архея, первоначала, и потом к нему возвращается. И дальше пошли-поехали. Он находит это афинское начало у Сократа, стоиков, Платона, разум, всеобщность и так далее. И только одно исключение находят во всей античной культуре из этого принципа, ненавистного ему Шестов, это Плотин, да, основоположник неоплатонизма. Плотин, как известно, проповедовал экстаз, выход за рамки рационального познания, прорыв к единому Богу через сверхразумный опыт. К Плотину Шестов относится хорошо, он считает, что это единственный античный философ, который вышел за рамки вот этой афинской парадигмы, вот, то есть идея экстатического познания мира. Сверхразумного. Я сейчас не буду комментировать это. Вообще довольно бессмысленно с объективистских позиций подходить к Шестову, повторяю. Он о чем бы он ни писал, он пишет о своем. Он выстраивает свою мифологию, свою личную историю европейской культуры. И она очень интересна. Да, в чем-то очень однобоко, но интересно. Затем говорит он, а вот очень интересный момент. Мы с вами привыкли считать, что средние века, да, ну и понятно, что с другой стороны Иерусалим. Иерусалим – это то, что начинается с иудейских пророков, с Авраама, Иова. Это попытка искать живого Бога, видеть трагизм бытия, не стремится замазать щели бытия в разуме, в науке, необходимости. А вот мы с вами подошли к христианству. Шестов говорит, есть господствующая точка зрения, которую он считает глубоко неверной, что христианство обратилось к Иерусалиму от Афин. То есть, вот, ну как же, вера, Бог, религия. Шестов говорит, ничего подобного. На самом деле, Афины приняли Иерусалим. А христианство в целом, в нем античность приняла изначальный библейский импульс. То есть вот этот античный разум, логос, закон, необходимость заставила Бога веру оправдываться, стоять на вытяжку. То есть с точки зрения шестого христианской философии, средневековой философии, преимущество тоже господствует Афины. Особенно в схоластике, но не только, даже и в патристике. То есть средневековая философия в целом, это тоже попытка гармонии веры и разума, но в пользу разума. Вера только такая принимается, которая разумна. Особенно это ярко видно у святого Фомы Аквинского, но и у других. То есть, еще раз, средневековая философия по шестого, это тоже философия скорее Афин, чем Иерусалима. Скорее разума, чем веры. Особенно ярко у Фомы, да, где у него Бог фактически становится разумом, подчиняется закону и так далее. Но правда была все время оппозиция. Например, у Августина, у Иоанна Дунса Скотта и у некоторых других средневековых философов Шестов находит вот эту иерусалимскую линию, волюнтаристскую. Воля против разума, вера, личность, индивидуальность пробивается сквозь гнет разума. Но в целом господствует Афина над Иерусалимом. И то же самое продолжится в новой философии. И дальше он говорит, мейнстрим новой философии идет через Афины. Это Фома Аквинский, потом это Спиноза, Гегель и так далее. А из современных философов наиболее ярко необходимость, да, еще раз напомню цитату Спиноза, помните, не смеяться, не плакать, не отворачиваться, но понимать. То есть все субъективно изгнать. Разум над волей. Всеобщее над единичным. Бог понимаемый как абстракция. Принудительные законы над субъектом. Без человечности. Все это слышится в господствующей философии шестого. И последним таким крупнейшим представителем этой традиции он считает своего друга и при этом врага философии Эдмунда Гуссерля, которому посвящает много тоже работ. Когда Гуссель умер, он написал о нем большую статью, а еще у него есть большой раздел о философии Гуссель для «Момента моря» в его книге «На весах Иова», ну и так далее. Но Афинам противостоит Иерусалим. И вы понимаете, кто это, да? Если вы начали с иудейских пророков, с Иова, с Авраама, через Августина, через Дунса Скотта, то кто это? Лютер. Лютер с его «Соля фиде». Только верой спасемся, да? Иррациональная вера против принудительного разума. Я уже сказал, что Лютер вам посвящает целую книгу. Это Паскаль. Конечно, это Достоевский, Ницше, Киркегор. Ну вот, джентльменский набор тех, кого мы чаще всего вспоминаем в нашем курсе. Те философы, которые отстаивают личность против всеобщего. Волю против разума. Бунт против принудительности. Свобода и возможность против необходимости. Шестов все время повторяет, еще раз, да, давайте еще раз повторю на бис эту его цитату. Бог – это тяжба возможна. Если Бог есть, то все возможно. То есть сама вера недоказуема, но верить – это значит ставить под вопрос любые законы, любую необходимость, любую науку. В которой шестого слышится нечто бесчеловечное, тоталитарное, анонимное, безликое, принудительное. И вот тут мы с вами подошли к слову «вера». Вера по шестого, как, поскольку все-таки он при всех своих оговорках религиозный экзистенциалист, это попытка выскочить из вот этого унылого мира, где всюду каменные стены, где человек раздавлен, где науке нет дела до человека при падении кирпича ему на голову. Вера – это акт трансцендирования, да? Это попытка выскочить из падшего мира в мир, в котором жили Адам и Ева до грехопадения. Да? То есть вера – это что-то парадоксальное, мучительное. Опять же, да, еще раз, обратите внимание, напомню вам, апофеоз беспочвенности. А как переводится слово «беспочвенность» на латынь? Абсурд. Да? Напомню вам еще раз. Тема абсурда киркегоровская во всю силу заявляется у шестого. То есть вера абсурдна, беспочвенность. Да? То есть человек, который оказался в мире, в котором все рухнуло. Повторяю, в мире 20 века, короче говоря. В котором все старые законы, рамки, правила, приличия, обычаи, детерминизмы полетели к чертям. То есть Бог как возможность. Причем, повторяю, это Бог абсолютно трансцендентный, непостижимый. Шестов очень любит издеваться. Помните, у Декарта есть такая фраза знаменитая: «Бог не может нас обманывать». Помните, очень важный тезис построения Декарта, когда Декарт, помните, выводит сначала из «я» Бога, потом из «Бога» мир и все остальное. И там у Декарта есть такой чудесный тезис, что сначала он доказывает, что Бог есть, а потом говорит, ну, значит, все, что есть в моем сознании, врожденные идеи, они, их гарантом выступает Бог, мощный гарант, потому что Бог не может меня обманывать. Шестов начинает смеяться над Декартом, он говорит, а почему, собственно, Бог не может меня обманывать? Почему мы решили заранее за Бога, может или не может? Может, он хочет меня ослепить, или наоборот, сделать пророком? Вот, Бог все может. Он может кого-то ослепить, кого-то послать безумие и так далее. С чего этот Декарт решил, что он знает, может или не может Бог его обманывать? Ну и так далее. То есть вот такая попытка противостоять такому приручению. Ручной Бог, да, Бог философ и ученый, как говорил Паскаль. А вот Шестов с этим не согласен. Повторяю, для него Бог – это Бог личный, непостижимый, может быть, жуткий, но абсолютно трансцендентный. Но это не ручной Бог Декарта, про которого Декарт точно знает, что тот его не обманет. Так вот. Но теперь я хочу уже близиться к завершению, поскольку мне хочется таки оставить побольше времени на нашего второго героя. То есть, еще раз, вера абсурдна. Вера как акт трансцендирования. Вера как воплощение свободы. Здесь киркегоровские мысли, вы помните, если вы внимательно слушали лекцию Киркегора, все это вы узнаете. Я представляю себе, как бы потрясен Шестов, когда он оставил след, открыл для себя Киркегора. Повторяю, бывает такое вот. У меня такое не раз было, я думаю, каждый раз, когда открываешь какую-то вещь, а потом с некоторым удивлением, с смешанными чувствами радости и огорчения обнаружишь, что лет за 100 какой-нибудь гений уже это открыл. Вот. Я могу рассказать вам про себя короткую негативную историю. Я когда-то сварил свои личные счеты с марксизмом, сидя в Роскобе Старой Руси после второго курса в археологической экспедиции, и писал книгу против марксизма. Ну, вот. Ну конечно, так и осталось, как и многое в моем архиве. Ну, вот. Я очень гордился названием, которое я придумал для этой книги. Вот. Дело в том, что работа Ленина, которую нас тогда терроризировали, называлась «Что делать?», вот. А я назвал свою работу «Чего не делать?». Вот. И очень гордился. И потом с яростью обнаружил, что так уже назвал свою работу против Ленина Плеханова задолго до меня. Вот. Вот. Ну и так часто бывает, знаете, когда чего-то такое открываешь, замороченное, а потом обнаруживается, что вот уже однако тебя кто-то опередил. Вот. Вот с Шестовым была такая история с Киркегором. Повторяю, на старости лет вдруг увидеть Киркегора и альтер-эго. Так вот, и вот к вере. Вера возвращает нас от древа познания к древу жизни. Я позволю себе несколько цитат из Шестого. Что же такое вера? Послушайте. Ну, вера есть непостижимая творческая сила, великий и даже величайший, ни с чем не сравнимый дар Божий. Вера не может и не хочет превращаться в знание. И там, где вера трактуется в линиях самоочевидных истин, там надо видеть указание на то, что мы уже потеряли веру. Весь смысл веры, самая ее сущность, в том и состоит, что она разрывает и не с тем или другим определенным авторитетом, а самой идеей об авторитете. Смотрите, вера как разрыв с идеей авторитета, очень важно. Человек вдруг начинает чувствовать, что никакой опоры, никакой подпоры не нужно. Появить как подпоре есть как будто наша вторая, нет, не вторая, а первая природа, с которой мы так связаны, точно она обусловила собой самое возможное существование нашего, есть только привычка. Вера не знает ни покоя, ни уверенности, ни прочности. Вера не опирается на всеобщее согласие, вера не знает конца и пределов. В противоположность знанию ей не дано никогда торжество самоудовлетворения. Она трепет, ожидание, тоска, страх, надежда, постоянное предчувствие великой неожиданности, тоска и неудовлетворенность настоящим и невозможность проникнуть в будущее. Ну, то есть, смотрите, вера – это абсурд, вера – это парадокс, вера – это некая попытка подпрыгнуть над миром, из мира падшего в мир, из которого Адам и Ева когда-то были изгнаны. Вот. То есть, ну, я буду закругляться, времени у нас очень мало, да, повторяю, говорите, что дело почти безнадежное, как всегда, моя цель – это просто дать вам какое-то ощущение от философа, сказать, о чем он вообще, не что, а о чем, куда важнее, да. Вот Шестов в мире, который рушится, в котором падает всякая определенность, пытается научить человека жить. Да, в мире беспочвенности, да, в мире, в котором господствует необходимость, разум, наука и так далее. Шестов экспериментирует. Вы знаете, мы знаем физиков-экспериментаторов, Шестов философ-экспериментатор. Он очень отдабок, он очень тенденциозен, он очень провокативен. Он не выстраивает свои взгляды в систему. Он не ответит, если мы его спросим, ну и что, а как же это возможно? А как же жить без разума, без законов? На этом не выстроишь ни общество, ни науку, ни культуру. Его философия абсолютно личностна. Он апеллирует к жизни, к личности. Он в основном ставит вопросы и высказывает всякие абсурдные тезисы. Да? Но он необычайно обаятелен, он необычайно расшевеливает душу и, скажем так, актуализирует каких-то философов, которые нам кажутся уже старыми, забронзовевшими, там, тысячу лет назад жившими и так далее, и так далее. Вот. У него действительно есть личные враги, личные друзья. Да? Уж любит он там Паскаля, Достоевского, Ницше. Это уж любит. Уж ненавидит он там Спинозу, допустим, или Гегеля. Уж ненавидит. Ну вот, в общем, повторяю, читайте Шестого, что угодно, да, не обязательно «Отвёз беспочвенности», хотя, мне кажется, это самая его, конечно, лучшая работа, но все время это некие бесконечные размышления на эти темы, да, вот те, которые я попытался здесь обозначить, Афины, Иерусалим, философия трагедии, философия обыденности, жизнь, разум и так далее. Вот такой вот странный, совершенно одинокий, глубоко трагический, по сути, своей мысли философ, мне хотелось вас с ним познакомить, не знаю, насколько это удалось, потому что, конечно, времени очень мало, хочется еще поговорить о Бердяеве, вот, поэтому я останавливаюсь, наверное, очень короткое время на ваши вопросы и реплики. Пожалуйста. Значит, книжки. Ну, сейчас издано Бердяев, с ним связана своя проблема, да. Если Шестов очень несистематичен и непонятно, как его рассказывать, я кое-как попытался, но это сложно, то Бердяев более чуточку систематичен, но он прожил долго, написал «Горы» и все время менялся, и все время эволюционировал, и у него огромное количество книг, обозреть их трудно, хотя прочитать легко, потому что он писал очень так живо и ярко. Вот, и поэтому, конечно, смешно за час времени что-то о нем рассказать, но я постараюсь сосредоточиться на каких-то главных вещах. Вот, сейчас... практически, я думаю, все главные вещи Бердяева многократно у нас переизданы, он очень часто издается. Лет 15 назад он у нас позиционировал, как-то представлял русскую философию, сейчас его задвинул по конъюнктурным причинам Ильин, да, то есть, понятно, ну, можно объяснить, почему Ильина сейчас так двигают всюду, но долго, ну, это, ну, потому что по причинам, скажем так, совершенно не имеет отношения к философии. Ну вот, не Ильина философа, там, начало века, который хорошо знал Гегеля, а позднего Ильина, такого полуфашиста, вот, который очень сейчас нынешней власти нравится, ну, вот, и конкретно Владимир Владимирович, вот, а Бердяев как-то, значит, сейчас немножко померк, но, в общем, еще лет 15 назад, если бы спросили любого там человека, кого он знает из русских философов и в России, и на Западе, он назвал прежде всего Бердяева. Вот. А сейчас, наоборот, студенты очень удивляются, когда говорят, что Бердяев самый известный, говорят, как, а мы думали, у нас один великий философ, это Ильин. Ну вот, ну хорошо. Итак, значит, очень хороший сборник, две ранние книги Бердяева собраны здесь, чудесная книга, значит, кстати, вот его портрет такой хороший, вот, кто не видел никогда, вот, вполне во всей красе. Итак, значит, две работы с характерными названиями «Философия свободы» и «Смысл творчества», Москва, 89 год, кстати, они редко переиздаются, поэтому это издание рекомендую. Значит, «Философия свободы», «Смысл творчества», Москва, 89 год. Вот, это было такое, знаете, к приложению к вопросу философии издавали дома русских философов, вот в частности Бердяева. «Философия свободы. Смысл творчества. Москва, 89-й год». Вот. Затем два очень хороших сборника, где в каждой по несколько работ Бердяева поздних, в каждой по несколько книг, но я не буду все называть. Бердяев «Философия свободного духа». «Философия свободного духа». Здесь поздние его работы. «Москва, 94-й год». «Философия», естественно, можно будет потом полистать. «Философия свободного духа. Москва, 94-й». В серии мыслителей 20 века. И «О назначении человека». Здесь тоже две или три книги собраны в одной. «О назначении человека», Москва, 93-й год. Вот. Затем на правах саморекламы могу порекомендовать книжку, которую я не то что составлял, написал к ней предисловие. Вот. Она вышла в серии «Библиотека вселенной литературы». Ну вот, с моей большой вступительной статьей. Ну вот, значит, здесь две его работы. «Самопознание» — это вообще моя любимая книга Бердяева. И самая последняя его книга — это «Опыт философской автобиографии». Потрясающая вещь. «Самопознание» и «Русская идея». «Русская идея» — это попытка осмыслить русскую философию 19 века не по авторам, а по проблемам. Николай Бердяев, «Самопознание» и «Русская идея», Москва, 2009 год. Вот, значит, «Самопознание», «Русская идея», Москва, 2009 год. Затем сборник, ну, факсимильно переизданный, начало века, «Судьба России», «Судьба России», здесь сборник его статей, написан во время Первой мировой, «Судьба России», ну, вот это переиздание, сейчас я скажу, «Москва, 90-й». «Судьба России», «Москва, 90-й». Ну, вообще, год не обязательно писать, потому что их много. Вот. Очень важная работа Бердяева, курс лекций, сделанный в виде книги, «Смысл истории», «Смысл истории», «Москва, 90-й год». Ну, выходные данные можно писать, потому что их множество изданий. Вот, очень важный сборничек. Его сейчас переиздали в «Азбуке классика», но у меня первое издание совершенно такое же, только сейчас в «Азбуке классика», естественно, издали по-другому. Здесь собраны отрывки из работ Бердяева об эросе, любви, метафизике, пола, сексуальности и всего такого. Вот, значит, повторяю, сейчас есть это уже раритетное издание, потому что оно первое. Наше «Прометей», наше вузовское издание издало когда-то. Бердяев «Эрос и личность. Философия пола и любви». Можете себе понять, что есть свежее издание в «Азбуке классика». Значит, Бердяев «Эрос и личность. Философия пола и любви». Вот у меня издание «Москва, 89-й год», но сейчас, повторяю, несколько назад издали то же самое. Вот, так что ищите не это издание, а «Азбука классика». Совершенно тот же сборник, только по-другому. Значит, повторяю, здесь размышления Бердяева об эросе. Вот, дальше. Бердяев написал несколько замечательных биографий русских философов, а именно три. Я многого не принес. Я вчера сначала достал 30 книг по Бердяеву, потом всеми их вынимал, довел совсем до маленького количества. Так вот, вот можете себе пометить, одна из лучших книг, на мой взгляд, от Достоевского, она называется «Мировоззрение Достоевского». «Мировоззрение Достоевского». Прекрасная книга Бердяева. Может быть, одна из трех или четырех вообще лучших книг о Достоевском, которые я читал. Бердяев «Мировоззрение Достоевского». А вот здесь в одной книжке собраны две другие его книги. Две в одной. «Константин Леонтьев и Алексей Степанович Хомяков». О двух других русских философов, сами понимаете, о ком. «Константин Леонтьев и Алексей Степанович Хомяков». Вот недавнее издание, «Москва, 2007 год», такое удобное, бумажное, компактное. Значит, «Константин Леонтьев», Алексей Степанович Хомяков, «Москва, 2007 год». Вот два других его героя, две книжки в одной. Вот. Еще один сборник, здесь собрано несколько работ Бердяева о русской революции. Называется «Духовная основа русской революции». И вторая работа, более известная, «Истоки и смысл русского коммунизма». «Москва, 2006 год», да, попытка осмыслить большевизм, его предтечи и так далее. «Духовная основа русской революции» и «Истоки и смысл русского коммунизма». Вот «Москва, 2006 год». Но, повторяю, выходные данные можно писать, потому что множество переизданий. Вот. Вот. Затем очень тоже раритетное издание, я думаю, редкое, факсимильное переиздание, статьи Бердяева об искусстве. «Кризис искусства», «Пикассо» и ряд других работ. Вот «Кризис искусства». Ну, это современное переиздание, факсимильное, «Москва, 90-й год». Вот. Ну, вот кое-что, повторяю, так вот, кое-что репрезентативное. Очень многого я не принес, «Философия неравенства» не стал тащить, и многие другие книги Бердяева. Вот. И о Бердяеве тоже много чего написано. Я принес только одну книжку, не потому что она лучшая, а потому что она такая свежая, хотя она далеко не гениальная. Это Жизеловская книжка о Бердяеве, которая только что вышла. Автор Ольга Волкогонова, ну, называется, естественно, «Бердяев. Москва, 2010 год». Я только недавно купил и прочитал. Ольга Волкогонова, «Бердяев, Москва, 10-й год». Вот. Но, повторяю, не лучшая. Ну, я не беру сейчас устроить обзор книг о Бердяеве, но это самое свежее, по крайней мере. Ольга Волкогонова, «Бердяев, Москва, 10-й год». Вот, Жизел. Ну вот, итак, опять сэкономим на биографии очень сильно. Значит, годы жизни. Он младший современник VI, позже родился и позже умер. 1874-1974-1948. Ну, интересно, что они земляки оба были из Киева родом. Ну, если Шестов из еврейской торговой коммерческой семьи, то Бердяев из высшей русской аристократии. Если не ошибаюсь, его дедушка даже был атаманом войска Донского, там чуть ли не брал Париж в свое время, во время войн с Наполеоном. Ну, в общем, его предки были аристократами, такими военными генералами. И, казалось бы, такая участь была самому Николаю Александровичу служить, но он воспротивился, он ненавидел армию, казарму, вообще воинщину, и он очень быстро сломал этот вектор своей жизни, намечавшийся. Вообще, с Бердяевым связано много парадоксов, потому что он самый известный в мире русский философ, а в России его долгое время не издавали, по понятным причинам. Его белые считали красным, потому что он считал себя социалистом и еретиком от православия, а красные называли белым, буржуазным мракобесом и так далее. Он был всегда духовным аристократом, но при этом социалистом. Он был очень активно участвовал, как вы увидите, во множестве разных начинаний, как в своих проектах, инициатив. И при этом он был всегда очень индивидуалистичен. И, как он говорил, единственное, в чем я полностью проявился, это в моем творчестве. Вот такой вот парадокс. Да? Для белых красный, для красных белый, аристократ, принявший социализм, индивидуалист-общественник. Такая вот парадоксальная фигура. И много, и, конечно, по нему проехалось наше время. Он 4 раза за свою жизнь сидел в тюрьме, 2 раза был в ссылке, пережил эмиграцию. То есть, в общем, досталось, пришлось ему хлебнуть много. Ну, давайте пробежимся по вехам его жизни. Значит, я уже сказал, он происходил из высшей военной аристократии. И надо вообще, я очень советовал бы, ну, почитать многие книги Бердяева, я его очень люблю тоже. Да, и вот даже, как видите, написал о нем статью довольно большую. Вот, ну, такую ликбезовскую, конечно, но тем не менее. И я бы советовал вам, конечно, начать с его книги «Самопознание», потому что это очень искренняя книга. Она рассказывает о его биографии, но не о внешних фактах жизни, а о внутренней жизни души, да, это опыт философской автобиографии, очень интересный, один из таких редких примеров. Это последняя его книга, и в то же время одна из лучших. Вот. Ну, много чего, конечно, можно было бы читать у Бердяева. Так вот, и что важно, Бердяев пишет, что я всегда испытывал глубочайшее отчуждение ко всему родовому, семейному, телесному, всему, что противостоит личности. И поэтому, вот, казалось бы, да, он аристократ, но он никогда не кичился своим аристократизмом, он военный, который не хотел быть военным. И он говорил, что он всегда очень резко противопоставлял личное начало семейному. Вообще, если вы немножко знакомы с историей философии, религии, культуры, я скажу одну вещь. Чем дальше я возвращаюсь к Бердяеву, чем больше я о нем читаю, тем больше у меня возникает эта ассоциация. Конечно, Бердяев в каких-то глубинных своих истоках, не только в каких-то внешних влияниях. Вообще, он говорил, что на него очень много кто повлиял, но всегда он на него влияло только то, чему он был готов открыться изнутри. Да, и он впитывал в себя курить десятки разных философов, но всегда он развивался как-то очень внутренне. И ненавидел любое внешнее насилие, принуждение, унификацию. Так вот, конечно, слово, которое тут надо вспомнить, с самого начала, говоря его и жизни, и мироощущения философии, это гностики, гностицизм. Да, я не буду, если вы не знаете, что это такое, я не буду об этом сейчас рассказывать, но скажу, что это могучие, великие философские, религиозные учения, да, начало христианской эпохи, которые в итоге были христианством отвергнуты, уничтожены, но которые оказали какое-то влияние и на средневековую культуру, великие учения Василида, Маркиона и других. И одна из самых главных таких тем гностицизма – это тема того, что наш мир один из множества миров, мир падший, мир, в котором духовное начало заточено как искра из высших миров. Вот у Бердяева, мне кажется, очень глубоко это ощущение, что мир, в котором мы живем, мир, в котором душа существует в теле, мир материальных объектов – это мир неподлинный. Мир, в котором мы всего лишь пленники, в котором мы откуда-то выпали. Да? Я вот и в этой своей статье привожу, и сейчас вам приведу четверостишие, которое я очень люблю, из такого чудесного поэта Максимиана Волошина, который очень уместно вспомнить в связи с Бердяевым. «Да, я помню мир иной, полустертый, непохожий, в вашем мире я прохожий, близкий всем, всему чужой». Вот это вот ощущение чуждости этому миру и стремление уйти от обыденности, от того, что принято считать реальностью, вот какая-то искра, которая заброшена в этот мир из какого-то другого мира, вот это, если сказать очень коротко, важная вещь в мистицизме. И в Бердяеве это очень глубоко присутствует, в его философии, в его жизненном пути. Так вот, он попал в кадетский корпус, но ему дико не нравилась вся эта дисциплина, он его закончил, но дальше продолжать военное образование, военную карьеру он не стал, пошел против родителей, хотя, наверное, от военного происхождения в нем осталось большое мужество, он был лично очень смелый человек, ничего не боялся, но армейцем он не стал. Он тоже пошел в университет, сначала на естественный факультет, а потом на юридический, все похоже на Шестого, и подобно Шестого увлекся марксизмом. Но это было, повторяю, тогда повальное поветрие в 90-е годы. Он учился в Киевском университете, и у него увлечение марксизмом зашло несколько дальше, чем у Шестого. Если у Шестого все закончилось на какой-то революционной дипломной работе, то Бердяев принял участие в подполье марксистском, в социал-демократических кружках, участвовал в Киеве, и за это подвергся гонениям, был исключен из университета, и тоже его не закончил, как и Шестов. Только уже не за диплом какой-то, а за активное участие в социал-демократическом подполье. И мало того, что он был исключен из университета, он был отправлен в ссылку в Вологду на 3 года. И там он оказался с несколькими интереснейшими людьми. Вологда – это одно из мест, куда вообще любили очень ссылать в ссылку. Кстати, если знаете, у Варлама Шаламова есть такая чудесная вещь «Третья Вологда», где он как раз подробно рассказывает, а он сам был родом из Вологды, да, где он рассказывает про этот город, странный город, в котором сильные, что при царе, что при большевиках, постоянно были. Так вот, Бердяев оказался там в какой компании занятной. Интересное было место Вологды в это время. Там, значит, ну, во-первых, находился Савенков, да, знаменитый террорист СССР, писатель. А во-вторых, что важнее для биографии Бердяева, там в это время находились два видных социал-демократа, Луначарский и Богданов. Вот. И с ними Бердяев тесно подружился. И потом это, может быть, спасет ему жизнь, как мы увидим, когда большевики придут к власти. Вот. То есть, в общем, тесная компания тогда собралась в Вологде, вот, сильных. Бердяев в это время марксист еще. Хотя он никогда не был, конечно, ортодоксом, он всегда был еретиком и от марксизма, потом от православия. Но главным русским марксистом, как вы, наверное, знаете, был Петр Струва, вот, да, который написал манифест социал-демократической партии. Потом он очень быстро уйдет от марксизма, все правее, 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 кадетом еще правее в такое имперство. Но тогда он был главный марксист, как какой-то легальный марксист, да. И Струва покровительствовал всем марксистам. И под эгидой Струва Бердяев пишет свою первую и последнюю марксистскую книжку. Книжка эта направлена против Михайловского, моего любимого, да, народника. И называется она «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии». Да, против субъективного метода в социологии, который развивал Михайловский. Да, «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии». То есть написано с марксистских позиций, против народников, против конкретно Николая Константиновича Михайловского. Да, «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии». Вот первая книга Бердяева и одновременно последняя марксистская книга. Потому что очень быстро он тоже начнет от марксизма отходить. Сначала ему кажется, что марксизм философский убог, а потом и вообще. Вот. Хотя к Марксу он сохранит какое-то уважение до конца жизни, но марксистом он очень быстро перестанет быть. Вот. Подобно многим. Что? Индивидуализм в общественной философии. Да. Против Михайловского книга. Вот, не буду о ней подробно говорить. Вообще, хорошо бы, конечно, Бердяеву 2-3 пары, а не 40-50 минут, но ладно. Буду гнать с дикой скоростью. Вот. Так вот, значит, и надо заметить, что вот это движение от марксизма к идеализму и к религии, ну, вы помните, Франк, Булгаков, Струве, ну, в конце концов, дальше Шестов, о котором речь шла в предыдущей паре, все они шли примерно одними траекториями. Сначала говорили, марксизм хорошо, надо философски обосновать Маркса Канта. Потом говорили, да вообще марксизм не так ли уж это хорошо. Вот. Потом говорили, да и Кант, так ли уж это хорошо. Вот. Ну и далее, 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 далее. Да. Но особенно забавно в этой связи траектория Булгакова, да, который начинал как такой ярый марксист, написал марксистскую философию и хозяйство, а потом очень быстро стал протоиереем православной церкви. Ну вот, вот. У Булгакова все это было выражено еще более, так сказать, ямско утрированно, у Бердяева не так, но тем не менее. Так вот. Очень коротко, да, я обещал кратко говорить о биографии, поэтому не буду застревать. Отбыв ссылку и постепенно отходя от марксизма, Бердяев оказывается в столицах, участвует в духовной жизни, все такое, сходится с Мережковским, который тогда является таким духовным вождем, да, религиозно-философские собрания, новое религиозное сознание, увлекается Владимиром Соловьевым, который был мощнейшим импульсом для русской религиозной мысли, да, переходит к Канту, потом к православию. И Бердяев пишет книгу за книгой, издает журналы, он редактировал журнал «Вопросы жизни», участвовал в нескольких сборниках. Первый главный сборник русской жизни начала 20 века философский «Вопросы идеализма» или «Проблемы идеализма» назывался, извините, не «Вопросы, проблемы идеализма», в котором Бердяев принял участие. Потом всем известные вехи и далее. Вот. В 1904 году Бердяев влюбился и женился, и очень любил свою жену, пережил ее немножко, Лидию. Вот, это был такой счастливый очень брак, но вот, нет, в 1904. Вот, ну вот, кстати, вот в этом сборнике тут есть и личные разные письма Бердяева жене, и так далее, потому что он не разделял личное и философское, поэтому размышления об Эросе не могли у него быть чисто абстрактными. Так вот, они были всегда связаны, конечно, с каким-то личным опытом. Ну вот, да, так вот, и в эти годы предреволюционные, да, Бердяев политический правитель, вообще очень интересно, философский он всегда был крайний бунтарь, крайний революционер, он себя назвал мистический анархист, и в философии он действительно анархист, потому что центральная его тема – это тема свободы, отрицание любых авторитетов, как он говорит, я и христианство понимал как эмансипацию, то есть освобождение, то есть никакой власти. То есть с точки зрения Бердяева здесь бескомпромиссный анархизм, идея свободы, идея христианства исключает любой авторитет, церковь, государство, даже Бог не может быть авторитетом. То есть абсолютная свобода. Вот я думаю, что два таких было поэта свободы в 20 веке, Сартр и Бердяев. Поэтому с точки зрения религиозной, философской, Бердяев действительно он назывался мистический анархист, таким он и был. А вот если говорить уже о плане таком общественно-политическом, я не буду на этом подробно останавливаться, скажу два слова. С одной стороны, Бердяев называл себя персоналистическим социалистом. То есть он был против буржуазности. Буржуазность он понимал не по Марксу, а как мещанство, по Герцену, я бы сказал. То есть буржуазность как плененность материальным, как неравенство, как пошлость. То есть антибуржуазность, идея социальной справедливости, ему была не чужда. Но при этом очень важен, конечно, видеть персоналистический, то есть личностный социализм. Но в практической политике Бердяев был более умерен, и он с какого-то момента участвовал в партии кадетов, которые были левыми либералами, как известно, да. Вот. И Бердяев связал на некоторое время свою судьбу с кадетской партией. Но, повторяю, он не был политиком, хотя всегда был активным общественником. То есть вот такая вот философия анархист, в социальных взглядах такой персоналистический социалист, в политических примыкает к кадетам. Вот. И его бунтарство снова его чуть не подвело под монастырь, в прямом смысле слова. Я не буду сейчас, опять же, нет времени, это очень интересная тема. В 13 году Святейший Синод Русской Православной Церкви осудил как ересь такое течение Емиславия. Очень интересное было еретическое движение, начавшееся на Афоне, с которым были связаны многие русские философы, очень, тот же Лосев, например. Вот. Но, в общем, начались гонения на еретиков, на сектантов, их были осудили как ересь. И Бердяев с присущим ему таким бунтарством выступил в защиту гонимых церкви официальной. Он написал статью очень резкую «Гасители духа» против попов официальных. И за это он чуть было не попал в Сибирь. То есть ему грозил суд. В 15-16 году над ним нависли тучи. Ему угрожала каторга за столкновение с официальной церковью. То есть он вступился в защиту церковного инакомыслия. Да? Статья, название говорит за себя, «Гасители духа». Вообще, у Бердяева есть одна работа, я ее не читал, но мне очень нравится ее название. Ну, повторяю, прочитать всего Бердяева мудрено, потому что он написал десятки книг и сотни статей, но одна из его статей, на которую ссылается Александр Минь, в частности, у него красивое название «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан». Вот, название, говорящее за себя, да? Ну вот, такое характерное. Так вот, но тут грянула, как известно, февральская революция, и Бердяев на время был спасен от одних неприятностей, вот попасть в другие, естественно, как вы понимаете тут же, от Сциллы к Харибде, вот, от самодержавной поповской Сциллы к чекистской большевистской Харибде. Ну вот, значит, февраль он приветствовал, октябрь нет, но, повторяю, в политике он не был активен, хотя и не был политичен. Бердяев очень активизировался в эпоху русской революции, он, хотя он не принял большевизм, но он считал, что настало время для активной какой-то духовной деятельности. Да, я забыл еще сказать, что в десятые годы им были написаны несколько важных книг, ну вот две, которые есть в этом сборнике, да, «Философия свободы и смысл творчества», еще до революции. И в Первой мировой войне им была написана книга очень важная, вот эта «Судьба России», сборник статей, из нее особенно важна первая статья «Душа России», где он осуждает о метафизике русской души, знаменитая статья. Вот. А в годы революции, второй, 17-21 годов, Бердяев читает курс лекций, который составил его книгу «Смысл истории», пишет книгу «Философия неравенства» и организует у себя на дому такой семинарчик, кружочек с пышным названием «Вольная академия духовной культуры». Но на самом деле там никогда, на этой академии не было больше 10 участников, так что пусть вас не испугает это громкое название. Вот, это был такой небольшой междусобойчик. Но там собирались действительно очень интересные люди, и там Бердяев читал лекции, в том числе о смысле истории, в голодные тяжелые годы 18-19, да, «Вольная академия духовной культуры». Такая тусовка. Вот. Но, конечно, им тут же заинтересовались большевики. Вот. Его два раза арестовывают, доставляют в ЧК, ему приходится объяснять, что такое духовная культура следователям, чекистам, которые с этого момента на 7 лет станут крупнейшим специалистом по философии духовной культуры в России, ну вот, экспертами по всем этим вопросам. Спустя, а почему же его не расстреляли? Он ведь прямо объяснил, что как он ненавидит большевиков. Но ему повезло. Во-первых, его допрашивал лично Дзержинский, которому понравилось, что человек так прямо говорит, как он их ненавидит. Дзержинский решил, что если человек так прямо говорит, вряд ли он будет строить какие-нибудь заговоры. Во-вторых, вспомните, что его старая дружба с Луначарским. Короче, его не расстреляли. Вот, могли бы. Спасибо большое товарищу Ленину и Дзержинскому. Вот. Ну вот, значит, в 22-м году произошло нечто, что переполнило чашу терпения большевиков. Кстати, это было связано со Шпенглером. После того, как вышел «Закат Европы», Бердяев и несколько других философов издали сборничек под названием «Освальд Шпенглер и закат Европы». Ленин прочитал его и сказал, нет, ну это уже все, пора разбираться. И поплыл философский пароход. Да? То есть, собственно говоря, этот сборник явился последней каплей, которая заставила большевиков, значит, выбросить философов из России. Ну вот, и Бердяев был одним из главных авторов этого сборника. Ну вот, то есть в 22-м году, как вы знаете, вот произошли эти мифологические события, да, уже ставшие мифологемой нашей жизни, действительно очень символические, да, там 200 деятелей культуры, в том числе крупнейшие почти все философы. Ну, это спасло им жизнь, с другой стороны, потому что кто не выслан был, кто-то, вы сами знаете, что случилось со Шпетом Флоренским и другими. Ну вот, короче говоря, в 22-м году Бердяев покидает навеки Россию, не по своей воле, по воле Владимира Ильича. Ну вот, на 2 года он в Берлине, а потом перебирается в Париж. И надо сказать, что он очень активен. Активен даже во внефилософском смысле. Он, во-первых, организует крупнейший русский религиозно-философский журнал «Путь». Этот журнал выходил до самой Второй мировой войны, у меня есть его подшивка. Ну, не подумайте, что это антикварная подшивка, ее в 90-м году у нас переиздали в виде такого тома здоровенного. Вот, я очень его люблю перечитывать. Ну вот, Бердяев был главным редактором этого журнала «Путь». Вот. Во-вторых, он организовал крупнейшее издательство, то самое, о котором я говорил в начале прошлой лекции, «Имкопресс». Бердяев возглавил это крупнейшее эмигрантское издательство русское, которое издавало кучу всяких книжек. То есть Бердяев издатель, Бердяев создатель журнала «Путь». Он тоже преподает в Сорбонне. Ну, а круг его друзей и тех, с кем он общался, совершенно необъятен. Ну, смотрите сами. Здесь, ну, кого здесь только нет. Ну, из русских понятно. Шестого они дружили. С Булгаковым дружили, с Мережковским, Флоренским, там, со всеми. С другой стороны, он общался с католической общественностью французской, с Габриэлем Марселем. Я вот вчера готовил сегодняшней лекции, перечитал соответствующие страницы самопознания, и там Гордяев все время пишет, что да, вот Марсель, сначала я ему нравился, он говорил, вы дистанциалист, а потом, поскольку Марсель был более правый, он стал мне все время говорить, вы анархист, и разлюбил за это. То есть Марсель все время обвинял Гордяева в том, что он анархист. Ну вот, Максом Шеллером, кстати, да, крупнейшим философом, естественно, с Карлом Бартом, основоположником диалектической теологии, да, протестантской. Очень близко он сошелся с Эммануэлем Мунье, это основатель французского католического персонализма. Они вместе с Бердяевым издавали главный орган этого самого персонализма, «Эспри», «Дух», журнал. Ну вот. А с другой стороны, он очень дружил с неотомистами, Жильсоном, Маритеном. Ну, то есть, в общем, вот кого не возьмите, все такие ключевые фигуры, с Бубером они переписывались. Ну, в общем, Бердяев оказывается тоже в самом-самом средоточии таких вот имен известнейших. Вот, то есть, смотрите, будьте здоровы. С одной стороны, издатель «Пути», глава МКПРС, с другой стороны, значит, преподаватель Сорбонны. И он пишет книгу за книгой. И, собственно, в эмиграции у него, как у шестого, сам, будьте здоровы, в эмиграции у него подъем его творчества. Ну, он пишет огромное количество книг. К моему величайшему, я до сих пор не могу понять эту загадку. Его всемирно известным сделала далеко не самая лучшая, не самая известная его брошюрка. В 23-м году он пишет книжечку «Новое средневековье». Ну, по-моему, совершенно заурядная книга среди бердяевского творчества. Она тут же определена на 14 языков. И как-то именно она его прославила во всем мире очень сильно, сразу резко. Вот, я совершенно не понимаю. Понимаю, почему, потому что она ничуть не лучше и не хуже, чем десятки других его книг. Но тем не менее, почему-то именно эта книжка «Новое средневековье». Вот. Он пишет, я уже сказал, биографии Достоевского, Хомякова, Леонтьева. Он пишет ряд книг по русской философии, «Русская идея», «Истоки смысла русского коммунизма». Он пишет, ну вот, все то, что я тут перечислял, не буду больше перечислять. Вот. Короче, очень надо быстро загугляться с его биографией. 20-30-е годы. Бердяева не очень любит русской эмиграции, потому что считает его, во-первых, еретиком. Вы увидите, у него очень сильные взгляды отходят от ортодоксального православия. А надо сказать, что в целом русская эмиграция была довольно правой, такой белой эмиграцией. Да? И белые считают его красным, потому что он для них социалист, он не является таким однозначным критиком большевизма, как остальные, у него более сложные отношения. Да, он говорит, что надо разобраться не с большевистской властью, а с русским народом, с русской революцией. Революцию он поддерживает, большевиков, конечно, нет, но революцию поддерживает. От церкви он во многом отходит по многим позициям, поэтому его считают красным, правые его ненавидят. С другой стороны, ну что, наступает 40-й год, Франция оккупирована немецкими войсками. Бердяев резко настроен против нацизма, в отличие, кстати, от очень многих русских эмигрантов, от того же Мережковского. И он, особенно после 41-го года, после начала Второй мировой войны, точнее, не начала Второй мировой войны, а 39-й год, это после нападения Германии на Советский Союз, Бердяев не скрывает своих резко антинацистских взглядов, но его не тронули. Старичок живет в пригороде Парижа, Кламар, к нему заходят поглазеть на него немецкие офицеры, некоторые из них говорят, что они любят его философию. Вот. Вот. В общем, у него в доме позволяется говорить какие-то очень резко антинацистские вещи, но, в общем, повторяю, он в гестапо не попал, вот, может быть, не понимая, пока она старенького человека, ну, не знаю. Вот. В общем, факт тот, что войну он пережил без последствий. Вот. После войны у него в какой-то момент даже возникла сумасшедшая идея, к счастью, она очень быстро рассосалась, поехать в Советский Союз на почве сочувствия Советскому Союзу в войне. Но тут случились процессы Ахматова и Зощенко, тут там начались всякие другие передряги. Да? Он на все посмотрел, сказал, нет, пока там теоретический материализм, мне что-то делать в Советском Союзе нечего. Ну и правильно, в общем, здраво он рассудил, конечно. Но вот, все-таки прожил на 2 года подольше в результате. Ну вот, значит, в это время его слава в мире становится совершенно колоссальной. Смотрите, в 47-м году его присуждают звание почетное доктора Кауза Гонория Кембриджского университета. Надо сказать, что до него только двух русских людей удостоили этого почетного звания в хорошем Кауза компании, Тургенев и Чайковский. Вот. И вот Бердяев третий, да, третий, кого удостоили этого звания доктора Кауза Гонория Кембриджского университета. И его даже выдвинули на Нобелевскую премию по литературе, но, правда, не дали, но само то, что выдвинули, это уже говорит о чем-то. Вот. Его работы перевели на 20 языков мира. Вот. В общем, то есть он такой вот, действительно очень известный. Но начинаются страшные трагедии старого человека, умирают близкие ему люди, и не только люди, кстати, он очень любил, у него был дома домашний кот Мури, он очень много о нем пишет в своей книжке о самопознании, и пишет, какой трагедии для него была смерть этого кота тоже, вот, ну вот у кого есть любимые домашние животные, они могут понять Николая Александровича, вот, но потом умирает его любимая жена, и в 48-м году он сам умирает за письменным столом, очень символично, философ, который воспел творчество, сам умер во время творчества, что называется, вот, работая. Вот в 48-м году он уходит из жизни. Бердяев впитал в себя множество всяких философов, его очень много бросало по жизни. Если Шестов очень монотонен, однотонен, все время об одном, то Бердяев то увлекался марксизмом, то назывался мистическим анархистом, то персоналистом, то экзистенциалистом. На него повлияли очень сильно немецкие мистики. Это, прежде всего, Майстер Эккхарт и Якоб Бёмер. На него очень сильно повлияла каббала иудейская. С другой стороны, очень сильно повлиял Соловьев, с третьей стороны Достоевский, Ницше, Киркегор, конечно, Толстой. Ну, в общем, очень много всяких влияний, самых разных. Но давайте быстро-быстро поговорим о философе. Бердяев философ совершенно не систематический, он говорит, что я не умею развить никакую мысль, что я такой афорист, он очень увлекается, он пишет очень художественно, повторяет часто одни и те же мысли по многу раз. Но давайте, поскольку времени совсем мало, я скажу самое главное, вот буквально несколько основных его идей, да, вокруг которых, ну что, может быть, является визитной карточкой Бердяева. А потом, как останется время, тогда уж скороговоркой обо всем остальном. Надо сказать, что Бердяева, главные его темы, они не меняются при всем его многолетнем пути, плодовитых трудах. Это не антология, не гносеология, они построены поскольку. Прежде всего, это человек, антропология, это личность, творчество. Очень важны для Бердяева темы этики. Он много пишет по этическим вопросам. Очень важны темы истории. Бердяев человек с очень сильным эсхатологическим ощущением. Он воспринимает мир как катастрофу, и современность как катастрофу, и эсхатологизм чрезвычайно характерен. Да, эсхатология, учение о конечных судьбах мира, кто не знает. Но вот для его мироощущения. Я уже сказал, вот у меня возникает ассоциация с гностиками очень сильные. То есть человек заброшен в этот мир, мир катастрофичен. Вот, собственно говоря, главное. Давайте все-таки поговорим, что же такое человек для Бердяева. Бердяев, подобно уже нам с вами знакомой точке зрения у Киркегора и у других, все время говорит о двойственности человека. Да, вот эта мысль киркегоровская и бердяевская тоже, что в человеке пересекаются два мира. Мир свободы и мир необходимости. Мир плоти и мир духа. Мир свободы и несвободы, божественный и земной. И вот я не случайно вспомнил гностиков, да, человек заброшен в этот мир. Бердяев это противоположность формулирует прежде всего, да, причем человек для Бердяева это, конечно, как и положено для экзистенциалиста, личность. Не род, не класс, не человечество с большой буквы, это личность. Бердяев постоянно говорит, что личность это некая онтологическая реальность, личность невыразима, личность важнее всего. Личность выпадает из мира, личность первична, она ничему не сводится, ничего не выводится, но это такие общие вещи, уже более чем вам знакомые. Да, и Бердяев мыслит очень оппозициями такими, да, противопоставлениями. И главная пара его, вокруг которой выстраивается вся его философия, это пара творчества-объективация. Пара понятий, вокруг которых строится вся его философия, историософия, этика, ну что угодно, и гносеология, онтология и так далее. Творчество-объективация. Вот не случайно многие считают лучшая работа Бердяева, я не знаю, лучшая, но одна из лучших. Называется «Смысл творчества». Наверное, никто так не писал о творчестве, как Бердяев. Вот кому интересна эта тема, конечно, почитайте, изумительная работа. Я, чтобы было понятно, скажу, что в этой антитезе творчество-объективация Бердяев говорит о том, о чем говорят экзистенциалисты, когда говорят о подлинном и неподлинном существовании. А объективация может быть описана на языке марксизма и гегельянства как отчуждение. Да? Чтобы было примерно понятно, о чем речь. Да? Бердяев говорит, что главное, ну, я приведу, наверное, одну цитату, вот послушайте. Послушайте. Очень яркая цитата. «Человек есть не только существо греховное и искупающее свой грех, не только существо разумное, не только существо эволюционирующее, не только существо социальное, не только существо больное от конфликта сознания с бессознательным, но человек есть прежде всего существо творческое». То есть, как видите, тут Бердяев перебрал все основные определения человека, там Homo sapiens, социалом политикон, там Фрейд и все такое. Говорит, главное в человеке то, что он существо творческое. Творчество – то, что делает человека человеком. Творчество – то, чего от человека ждет Бог. Бог творил мир, и человек тоже творец. И Бердяев говорит, что человек оправдывается творчеством. Вообще, надо сказать, что хотя Бердяев вроде как религиозный философ, о его религиозности я еще скажу дальше пару слов, в смысле о его ересях в религии, но в центре его, конечно, не Бог, а человек. Как справедливо многие критики его пишут, у него даже Бог как-то потускнел перед человеком. Но и даже Бога он в основном воспринимает в его человеческой ипостаси, в Христе. Как говорит Бердяев, я не понимаю и не знаю Бога карающего, всемогущего, страшного. Я знаю Бога страдающего, любящего и распятого. То есть, через Бога очеловеченного Бердяев понимает христианство. Да? Это не Бог Саваоф, не тот Бог, который там всемогущий и карает нас, да? А это Бог любящий, страдающий и распятый. То есть, ипостась Бога в виде Христа. Вот что знакомо Бердяеву, да, как он сам говорит. Так вот, возвращаясь к творчеству. Повторяю, вот тут несколько очень важных тезисов. Бог ждет от человека не послушание, а творчество. Бог творил мир, и человек тоже существо творческое, способное их творить. Творчеством человек спасется, говорит Бердяев. Он создает настоящий культ творчества. Причем вот эта триада, личность, свобода и творчество у Бердяева тождественны. То есть свобода, творчество и личность, в сущности, это одно и то же. Под творчеством Бердяев понимает не то, что мы с вами привыкли, какие-то привилегированные виды деятельности, там художник-творец, а там дворник не творец, грубо говоря, творчество как просто некоторые виды там искусства, науки. Бердяев понимает творчество предельно широко. Как, опять же, да, вот это напоминает нам то, что я говорил о вере у Шестова, как акт трансцендирования, то есть взлет в иной план бытия, выход из мира объективации. То есть объективация, еще раз, да, это мир отчуждения, мир неподлинности, мир анонимности, мир овеществленности, мир, где дух пленен материей, мир, где человек не является личностью, мир обыденности, как говорит Бердяев, да, объективация противоположна творчеству. В объективированном мире человек перестает быть собой, теряет себя, да, распыляется, утрачивает божественное, духовное, личное начало. А этому противостоит мир творчества. То есть мир, в котором человек поднимается. То есть творчество – это чудо всегда. Еще очень важный момент, что творчество – это всегда акт свободы. И Бердяев говорит, вот смотрите, как написано в Библии. Бог создал мир из чего? Из ничто. И человек, когда он что-то творит, всегда творит из ничто, то есть из самого себя. Творчество – это разрыв детерминации. Все в мире детерминировано, а творчество не может быть выведено из детерминации. Вот это очень важно. Да? Акт творчества – это всегда так же, как акт божественного творчества мира, как написано в книге «Бытия», так и акт любого человеческого творчества – это всегда чудесный акт. То есть это ничего не было, и вдруг оно что-то появляется. Новое не выводится из старого. Повторяю, то есть само творчество понимает Бердяев предельно широко, как примат субъекта над объектом, духа над материей, личности над миром, как акт некоторого взлета. И еще что очень важно, хотя творчество коренится в глубине личности, говорит Бердяев, но через акт творчества мы не отделяемся от мира, а соединяемся с другими людьми. Вот это очень важно. Да? То есть истоки творчества глубоко индивидуальные, но сам акт творчества нас выводит к миру, он противоположный эгоцентричности, замыканию в себе. Вот это очень важно. Да? Если потом Камин напишет «я бунтую, следовательно, мы существуем», то Бердяев мог бы сказать «я творю, следовательно, мы существуем». То есть через творчество человек оправдывается, спасается, выходит из объективированного, падшего, анонимного, безликого мира. То есть творчество как трансценденция. Но тут надо еще сказать два слова, я отступлю немножко, о онтологии человека. Да? Бердяев такой фанатик человеческой свободы, с одной стороны, что он не может допустить, что над человеческой свободой стоит что-либо или кто-либо, пусть это даже кто-либо, это Бог. А с другой стороны, встает старый мучительный вопрос теодицеи. Откуда в мире зло? Да, как сочетать наличие всеблагого, всемогущего Бога с наличием зла? И вот Бердяев, чтобы с одной стороны обосновать то, что нет над человеком никого, кто стоит над ним, даже Бога, а с другой стороны, чтобы снять с Бога ответственность за мировое зло, Бердяев совершает свою, может быть, самую главную ересь. Вот я потом специально акцентирую несколько вещей, по которым он резко отошел от христианской ортодоксии. И вот, наверное, самое главное, это то, что он говорит, что Бог всеблаг, но не всемогущий. Вот это очень важно. Да? Понятно, что христианская догматика говорит, что Бог и всемогущий, и всеблаг. Правда, тут же встает вопрос, а как одно сочетается с другим? Если Бог всемогущ, почему он не уничтожит зла? Если он всеблаг, почему он позволяет быть злу? И так далее. Бердяев говорит, Бог добр, но не всемогущ. Есть нечто, над чем Бог не властен. Тут уже мы уходим в такую онтологию бердяевскую. Он говорит, что Бог создал бытие. Но помимо бытия, внимание, есть еще нечто, что Бог не создавал. И это нечто, он берет, я не буду сейчас, совершенно нет времени, да, у такого величайшего мистика средневекового мастера Эккарта, у того будет, нет, у Эккарта он тоже кое-что берет, но не у Эккарта, а у Якова Бема в данном случае, у другого, тоже великого немецкого мистика 16 века, у Якова Бема было такое понятие, по-немецки, если я не ошибаюсь, «Унгранд» или «Ангранд», вот пишется так, «Унгранд», то есть ничто, некая бездна мистическая. И Бердяев говорит, что вот помимо бытия есть еще эта бездна, это ничто. И над ней Бог был не властен. Унгранд. Напишу, если смогу. Унгранд, да? Я немецкого не знаю. Вот так вот, в общем. Ну вот. Бердяев говорит, что человек – это дитя бытия и ничто. Прям по Сартру, да? С одной стороны, человек, в человеке есть что-то от бытия, с другой стороны, что-то от ничто. И вот над этим ничто Бог не властен. Да, Бог отдал своего Сына Христа, чтобы тот сошел в глубины инфернальности ничто, преобразить изнутри своей любовью, своей жертвой, но все равно, то есть смотрите, получается, что в человеке есть нечто, что не подконтрольно Богу, за что Бог не отвечает, с одной стороны, а с другой стороны, то есть тут сразу решаются две проблемы, абсолютной свободы человека, метафизической, а с другой стороны решается проблема теодицеи, то есть Бог не отвечает вот за это самое «Унгрунд», да, оно не подконтрольно Богу. Бог может что-то сделать, но он не может уничтожить это ничто, эту свободу в человеке. И в результате, смотрите, человеческая свобода есть производная этой бездны, этого ничто. Да, вот это очень важно. Да? Я уже сказал, что из ничто творится все. Прям, опять же, по Сартру, по экзистенциалистам. То есть в человеке есть некое онтологическое основание, из которого рождается и злое в человеке, и доброе, над чем, за что не отвечает сам Господь. Да? То есть Бердяев пытается обосновать вот это вот, как он говорит, свобода есть безосновная основа мира. Вот, безосновная основа. Вот, то есть вот такая вот онтология. Ну, я очень схематично повторяю, потому что времени нужно было бы в 3-4 раза больше, чтобы что-то рассказать. А за час, конечно, ничего не расскажешь, но так вот в двух словах, да, я думаю, понятно. Итак, творчество и объективация. Человек в акте творчества спасается. Ну, еще раз повторяю, творчество, понимаете, Бердяева намного шире, чем мы с вами привыкли с этим связывать, там, балет, драму и так далее. Ну, я приведу даже цитату, чтобы было понятно, послушайте. «По творчеству я все время понимаю не создание культурных продуктов, а потрясение и подъем всего человеческого существа, направленного к иной высшей жизни, к новому бытию. В творческом опыте раскрывается, что я субъект первичнее и выше, чем не я объект. И вместе с тем творчество противоположно эгоцентризму. Есть забвение о себе, устремленность к тому, что выше меня». Ну и так далее. То есть, еще раз повторяю, творчество – это главное определение человека, это то, чего от него ждет Бог, то, чем человек оправдывается, то, что преодолевает объективированный мир, акт человеческой свободы. И, в общем, Бердяев – поэт свободы и поэт творчества. Но давайте вспомним, что человек же не просто божественен, творит, свободен. Но еще раз, встреча двух миров, то, о чем я всеми говорю. Да, кстати, Бердяев, тут самое время вспомнить о романтизме. Бердяев в самопознании пишет себе: «Я романтик начала 20 века». То есть вспомнить романтизм. Помните, что я вам говорил о противоречивости человека и о взгляде на человека со стороны его детерминированности и свободы. Но мы сейчас с вами пели гимны человеку. Но ведь творчество воплощается в объективированном мире, в мире вещей. И Бердяев говорит, что творчество всегда трагедия. Почему? Потому что за взлетом падение. За творческим актом творческий продукт. Вот это дилемма, дух-буква, да? Вот это очень важно. В акте творчества мы взлетаем, мы трансцендируемся, а потом мы снова падаем. И поэтому любой акт творчества оборачивается неудачей. Неважно, это личное творчество, историческое творчество. Ну, Бердяев говорит, например, Бетховен пишет симфонию. Это божественно, да, как скажет Сартр: когда я сочиняю симфонию, я творю мир. И кажется, что после его творчества мир должен звенеть как симфония, мир должен преобразиться. А потом приходит какой-нибудь слушатель, обыватель, и просто вот есть культурный продукт. Да? Вот. Мы говорим: о, симфония номер 9, давайте послушаем. Ну вот, мир не преобразился, ничего не случилось, мир не спасен. Пришел Христос в мир, да, принес свою жертву, великий акт творчества, великий импульс. А в итоге родилась такая ужасная вещь, как христианство, с крестовыми походами, инквизицией. Мир не спасся, а появились какие-то уроды, которые именем Христа стали других убивать и на костры возводить. Возрождение, Великая Французская революция, какие там идеалы? Ах, свобода, равенство, братство. Пришел Робеспьер, привел гильотину и показал, что свобода, равенство, братство. Ну и так далее. Там Ницше пришел в мир, страдал, мучился, терзался, пришли какие-то ужасные ницшеанцы и стали проявляться. И так далее. То есть, повторяю, за любым прорывом провал, за взлетом падение, за... То есть любое человеческое действие обречено на эту катастрофу. Да? Неважно, это художественный, философский, исторический акт. Именно потому, что оно происходит в мире зла, в мире объективированном, да? В мире падшем, в мире анонимном. То есть если творчество – это взлет, то за ним следует падение. Поэтому история – это цепь неудач. Поэтому вообще вся жизнь человека – это цепь взлетов и падений, ну и так далее. Вот Бердяев на это обращает внимание. Да? То есть двойственность творчества, как всего человеческого. Повторяю, да? Человек не просто бесконечный в конечном, но именно бесконечный в конечном. То, о чем я уже говорил в связи с романтиками когда-то. Вот очень коротко, самое главное, вот самое существенное, да, о творчестве, о свободе, о человеке, о добре и зле, о объективации. Ну а теперь совсем скороговоркой, да, за 5 минут, немножко о взглядах Бердяева на религию, этику и историю. Очень, конечно, коротко, да, но ни в чем себе не отказывает, да, что называется. О религии. Очень коротко. Значит, Бердяева относит вместе с Розановым, Мережковским к новому религиозному сознанию. Он выступает за радикальное обновление христианства. То есть, он говорит, что старое христианство было очень аскетическим. Нужно, чтобы оно стало более дионисийским, более языческим, оправдать жизнь, а не только дух, с одной стороны. С другой стороны, самое главное, с точки зрения Бердяева, христианство было радикально деформировано идеей, что Бог Господин. С точки зрения Бердяева, мы антропоморфно поняли Бога, то есть перенесли на идею Бога идею азиатского деспотизма. Бог – деспот, человек – раб. Да? Одна из моих любимых цитат Бердяева, я ее всем повторяю. Бердяев говорит, послушайте, атеизм есть наказание нам за арабские представления о Боге. По-моему, здорово сказано. Да? Атеизм есть наказание за арабские представления о Боге. Если Бог – деспот, то всегда хочется против этого деспота восстать. Да? И рано или поздно это произойдет. То есть атеизм есть наказание за арабские представления о Боге. То есть перенесение на отношение Бога и человека, отношение господина и раба, как в каком-то азиатском деспотизме. А Бердяев говорит, Бог не господин, а человек не раб. Бог творец, и он нуждается в человеке как в сотворце. Он ждет от человека не послушания, а творчества. То есть Бердяев говорит, христианство – это на самом деле не религия рабства, покорности, там, смирения, а это религия свободы, любви, отрицающая любой авторитет и так далее. То есть нужно преодолеть вот это вот авторитарное, рутинное, иерархическое. Поэтому Бердяев нападает на церковников, на попов, да, на все эти вещи, связанные с иерархией, с авторитетом, освящением государства и так далее. То есть отрицание авторитетов. И Бог не есть авторитет. Да? Бог – это творец, человек – сотворец. Вот это очень важно. Самое главное. То есть христианство нужно радикально модернизировать, да, говорит вслед за Соловьевым Бердяев, как эмансипация, да, как мистический анархизм, как отрицание иерархии, идеи насилия, принуждения, порабощения человека. То есть христианство должно стать религией любви, творчества, свободы. Ну и еще пара его ересей, чтобы было понятно, вообще это парадокс, да, что на Западе Бердяева судит о русском православии, а само русское православие Бердяева терпеть не может и считает его страшным еретиком. Вот один из парадоксов. Так вот, если конкретнее, два таких очень важных момента, которые любой ортодоксальный христианин у Бердяева не примет. Первый, я уже сказал, идея того, что Бог не всемогущ. Это чтобы решить проблему традиции. Да? Он всеблаг, но не всемогущ. Я уже об этом сказал, вот эта идея унгрунд. Есть еще второй момент. Тут Бердяев не одинок, но все равно это ересь. Это его этические взгляды, и конкретно вот что. Я сейчас совершенно не имею времени говорить подробно про этику Бердяева, скажу только две вещи. Одна вещь, ну, может быть, еще как-то влезает в рамки ортодоксии христианской, вторая точно не влезает. Первая вещь вот какая. Бердяев резко противопоставляет два вида этики. Этику закона и этику творчества. Ну, это напоминает то, что, если вы знаете Бергсона, у Бергсона тоже есть понятие о динамической и статической морали и так далее, открытом и закрытом обществе. Та же самая антитеза. То есть этика закона – это этика, или вспомните то, что я говорил на первой паре про шестого, то, что у шестого, да, философия обыденности, философия трагедии, нормативная этика и этика трагедии, да, это рифмуется с Бердяевым. То есть этика закона – это этика анонимная, основанная на страхе, на принуждении, на некоторых скрижалях, на стадности, делай так, а то получишь палкой по голове и так далее. И Бердяев говорит о кошмаре злого добра. То есть вроде бы тебе говорят, делай хорошо, но при этом ты делаешь это неосознанно, из-под палки, как все, и в результате само добро становится злом. И Бердяев против законничества в морали. То есть вот этой скрижалеобразности, анонимности. И он представляет этому этику творчества. Можно сравнить это с философией трагедии шестого. То есть этику, которая говорит о человеке, прежде всего, будь собой. Будь свободным, будь личностью, твори. То есть здесь не закрытость и открытость, не стадность, а личностность. Не скрижаль, а открытие человеку. Да? Это, повторяю, очень напоминает бергсоновские какие-то идеи тоже. Так вот, ну это ладно. Но тут Бердяев говорит одну очень важную вещь. Он говорит следующее, что он не принимает категорически в христианстве. Это идея личного ада. Ни один Бердяев, ни первый Бердяев об этом говорит. Например, великий, один из отцов церкви, а потом частично осужденный христианами, Ориген, человек, который оказал колоссальное влияние на все, Ориген Александрийский, да, один из главных отцов патристики, который оказал колоссальное влияние на всю христианскую культуру и в то же время был впоследствии осужден как еретик за некоторые вещи, в том числе за это. И вслед за ним многие другие христианские мыслители говорили, что ад не может быть вечным. Если ад вечен, то какой же добрый Бог? Это садизм. Идея того, что кто-то вечно будет страдать в аду. Ад может быть временной мерой наказания, воспитательный такой. И Ориген своим высказал идею, только напишите это слово, кто его не знает, все равно не сможет с первого раза и со второго написать, апокатастасис. Вот, это хорошо поупражняться в мимике языка. Апокатастасис. Апокатастасис – это идея того, что в конце мира все существа вернутся к Богу, соединятся с Ним. И грешники, и даже сам дьявол. Все будут прощены. То есть, если Бог добр, то ад может быть только временным. Вот это называется этим легко произносимым греческим словом апокатастасис. Вот. Идея всеобщего возвращения всех существ к Богу, идея спасения. И вот Бердяев, подобно Оригену, говорит об этом, что истинное христианство предполагает идею того, что ад не может быть вечным. И у него очень красиво это сформулировано. Он говорит, с чего началась этика? С вопроса, обращенного Богом к братоубийцу Каину. Каин, где брат Авеля? Помните из Библии, да? Каин убил Авеля, и Бог его спрашивает, Каин, где брат Авеля? А закончится этика, говорит Бердяев, вопросом Бога, обращенным к Авелю. Авель, где брат твой Каин? То есть, как ты можешь наслаждаться райской жизнью, когда кто-то страдает в аду и так далее. То есть, никто не может быть счастлив, пока кто-то мучается. Вот, да, то есть, началась этика с вопроса Каин, где брат твой Авель, а закончится вопросом Авель, где брат твой Каин. Вот это тоже, конечно, ересь с точки зрения христианства. Вот, как и многое, о чем я сейчас сказал. То есть, идея всеобщего спасения, не вечности ада, это тоже ересь. Вот. Но, к сожалению, да, к величайшему несчастью, у меня нет времени, просто хочется перевести дух до Хайдеггера на рассказ о его историософских взглядах. Это очень интересно. Я не знаю, может быть, нам так сделать. В следующий раз я минут 15 еще посвящу этому, да, урежем следующую тему слегка и доставим Ясперса потесниться. Вот. Просто мне хочется поговорить об историософии Бердяева, она интересная. Вот. Но сейчас уже точно время мое иссякло. Вот. И про его взгляды на философию истории уж просто совсем нет времени говорить. Вот. Про этику я сказал совсем так, в двух словах. Ну вот, повторяю, вот очень скороговоркой, но главное, что-то такое Бердяеву я сказал. Вот, может быть, про историософию еще хвостик останется на следующую встречу. Давайте я тут остановлюсь, потому что по-хорошему, конечно, надо бы еще поговорить, но уже скоро начнет собираться следующий кружок, а мне надо вспомнить, кто такой Хайдеггер. Ну вот, поэтому давайте ваши вопросы и реплики по этой теме. Нет. Ну, конечно, Бердяев говорит, что Бог не хочет от нас рабского послушания, да, такого и так далее. Вот. Бог может содействовать, да, вот он в виде Христа сошел в мир, да, чтобы изнутри как-то преодолеть это зло, пробудить какой-то импульс любви, подать пример. Но, конечно, Бог хочет, чтобы человек сам свободно преодолел злое начало. Но вот так вы совершенно правы, да, конечно, и в том деле в Августине тоже совершенно справедливо в этой связи. Действительно, как я уже сказал, при помощи вот этого изначального злого свободного начала в человеке Бердяев объясняет и зло, и говорит, что Бог за него не отвечает. А с другой стороны, он обосновывает некую абсолютную человеческую свободу. Вот. Но, как повторяю, Бог не хочет, чтобы человек утратил свободу. Да? Он может, как говорит Бердяев в одной из своих работ, он пишет, что Бога не больше власти над человеком, чем у какого-нибудь полицейского. Вот. Он не может ни к чему принудить и не хочет. Вот.
Вы знаете, для этого вы очень точно уловили этот момент. Именно это тот пункт, по которому очень много ругали Бердяева. Я, честно говоря, не знаю, что тут можно ответить. Я скорее тут...
Я
согласен, что тут у него не увязка. Да? Очень, ну, не увязка, а некое противоречие, на которое я не уверен, что он мог бы ответить хорошо. Потому что, да, он именно абсолютизирует творчество, да, подлинность, свободу и так далее, и так далее, и так далее. Но многие ему на это говорили, да, что а как же там добро? На что Бердяев сказал, что нет никакого добра над человеком, это скрижали, это что-то объективное, застывшее, навязанное. Вот. Но тут, конечно, так легко, тут опять же его ничанство, да, то, что он прошел через Ницше, некоторая такая вот эстетизация, конечно, тут возникают вопросы, о которых вы сказали, да, а как быть с глубинным злом человека, да, конечно. Нет, Бердяев, конечно, считает, что с одной стороны, да, можно как-то преодолевать в себе это злое начало, с другой стороны, да, вот мы с вами поговорим сейчас еще о взглядах на историю в свете эсхатологии, вот, и такой трагический взгляд, с другой стороны, катастрофический, но я согласен, что вот эта абсолютизация творчества и призыв быть собой, он, да, действительно, нет, тут как раз может быть оправдание вечного ада, да, что сделать, если человек все время сознательно выбирает быть злым, да, вот, да, может быть, через это можно и ад вечный оправдать. Я повторяю, Елизавета, мне кажется, вы уловили здесь очень глубокую проблему, на которую я не уверен, что у Бердяева есть хороший ответ, вот, тут я согласен, что скорее вы нащупали у него одну из таких болевых точек, которая, ну, не вы первая, да, я читал многих критиков Бердяева христианских, да, которые его именно за это самое критиковали, и я не думаю, что безосновательно, поэтому тут я говорю, я не буду тут адвокатом Николая Александровича, вот, а просто констатирую, что тут есть, наверное, какая-то глубокая правда в этой критике. Это вы правильно наметили. Но вот с точки зрения Бердяева это как раз очень неправильно, да, апеллировать к добру в человеке при помощи запугивания.
При помощи страха,
да,
и так далее.
Да, да. Но я как раз сказал, кошмар злого добра.
То есть он
сказал,
должен стать собой,
да,
и сам отойти от,
да,
самого,
да,
себя.
Да, да, да. Нет, ну, это возможно. Нет, ну, как-то возможно под Бердяева, именно потому, что, как я уже сказал, в самом творческом акте человек выходит за свои пределы к другим людям, и это сложно, да, но у Бердяева есть учение об экзистенциальной коммуникации, да, я тоже о нем собирался два слова сказать уже в следующий раз, наверное. Вот, то есть это возможно, все-таки возможно какое-то понимание такое вот сущностное между людьми, хотя и трудно, вот. На самом деле, а в том, как ничто вступает или ничто в историю, в процессе нее Бердяев умалчивает, вот, ну да. Нет, на самом деле, я хочу сказать, да, что при всей моей симпатии к Бердяеву, потому что он какие-то вещи очень глубокие, на мой взгляд, и правильные говорит, мягко говоря, отсутствие противоречий, сильная логика и так далее, это не самое главное его достоинство. Вот, некоторые философы просто из него делают любимую котлету. Кому интересно, кстати, да, если вы захотите знакомиться с очень сильными Бердяево-фобами, вот, есть такой замечательный автор, я его очень люблю, и даже вчера читал, у меня было «Развитие желчи» на этой почве, большое, такой Сапронов, вот, автор нескольких книжек, вот у него есть одна книга «Россия и свобода», да, и вторая книга «Русская философия». Вот, он там Бердяева просто превращает в решето какое-то, вот, на мой взгляд, несколько преувеличено, конечно, но если вы хотите вот развить ту тему благодатную, по которой пошла Елизавета, Светлана и так далее, то есть где у Бердяева не сходятся концы с концами, где он что-то не договаривает, где у него неувязочки, вы почитаете Сапронова, и вы окончательно утвердитесь в этом убеждении, вот, на мой взгляд, это уже очень сильный перебор, это, вот, но мы просто, это, ну, вообще интересный автор, интересные книжки написал, вот. Что?
Каждый может.
Вот, да. Ну вот, поэтому я согласен, что у Бердяева там много неувязочек.
Мы спрашивали в надежде, что ответ есть.
Нет, ну оно, как говорит Бердяев, оно находится как бы в неведении Бога, да, и оно есть начало человеческой именно свободы.
Что, Бога, все плохо.
Нет, ну не обязательно плохо, да, но из этого и свобода вырастает, и зло в том числе, конечно. Вот, нет, это не обязательно плохо, да, но да, и произвол, и свобода, и все остальное, тут действительно на самом деле мы сами еще далеко не дошли до Сартра, но очень много перекличек с, как ни странно, с Сартром, да, с его той же главной работой «Бытие и ничто», где он именно человека определяет как ничто, которое колеблется между вещественностью какой-то вещи и пустотой, и как только делает акт выбора, тут же перестает быть собой и так далее. Вспомните прошлую лекцию об Артеге Гассете: у человека нет природы, но есть свобода. То есть свобода как нечто неопределимое, принципиально недетерминированное, выходящее из порядка вещей и так далее. Вот. Так что ничто, повторяю, ну, тут не надо акцентировать только на том, что это зло. Да? Свобода — это, конечно, источник и зла тоже. Вот. Но это вообще вот некоторая такая вот загадочная мистическая вещь, из которой вышел человек, вот, которая человека выводит из порядка вещей. Вообще, я говорю, мне кажется, тут надо действительно очень сильно копаться во всяких, с одной стороны, там, биомаэкор, с другой стороны, гностиках, потому что тут какие-то очень гностические, на самом деле, загибы, потому что вот эта вот мысль, да, что человек — это искра, заброшенная из каких-то, отпадшая из других миров, и что нужно каким-то образом при помощи каких-то усилий из этого мира, в который нас забросила судьба, выбраться и так далее. Вот это, как минимум, я говорю, имеет очень сильные гностические основания, но я думаю, что мы все с вами примерно одинаково сильны в гностицизме, поэтому я могу ограничиться только декларациями и не могу их подробно разворачивать, потому что гностики — это очень серьезно, вот, и такой подспудный слой вообще всей европейской культуры, очень разнообразным образом повлиявший. Я думаю, что на Бердяева, я не знаю, насколько он осмысленно к этому апеллировал, насколько это стихийно, но, вот, но это, мне кажется, очевидным образом у него прощупывается. Итак, у нас есть еще маленький хвостик от Бердяева с прошлого раза, хотя я старался говорить о нем очень сжато, кратко, лаконично, самое-самое главное. И я говорил, как вы помните, о что главное у Бердяева? Это человек, свобода, это творчество, как оправдание человека, это этика творчества. Вот все это я как-то протратурил в прошлый раз, но все-таки есть одна тема, которую даже при самом беглом лаконичном разговоре о Бердяеве надо затронуть, а ее я уже катастрофически не успевал затронуть, поэтому затрону сейчас. Это историософия. То есть вот одна из любимых тем Бердяева, которой он посвятил огромное количество разных книг и статей, это философия истории. Разумеется, тоже очень трипунктирно, совсем по диагонали, ну и понятно, что она вытекает из его общих этических, религиозных, антропологических и аксиологических взглядов, о которых я говорил в прошлый раз. Но все-таки, да, где он, собственно, об этом пишет? Ну, я уже показывал его маленькая, но очень важная книжка «Смысл истории». Она родилась из курса лекций, которые он читал еще в России. Работа, которая до сих пор непонятна для меня причинам, сделала его известным в мире — «Новое средневековье». Хотя, повторяю, по-моему, ничего особенно гениального такого в ней нет. Более гениального, чем в других работах Бердяева. Работа, сборник статей, написанных во время мировой войны, «Судьба России». Особенно важная статья первая — «Душа России», где он пишет как раз про русскую душу, в книге свои рассуждения. Ряд работ о попытках осмыслить большевизм, тоталитаризм. Бердяев один из первых, кто подходит к феномену тоталитаризма. И это, прежде всего, «Истоки и смысл русского коммунизма». Это интереснейшая работа «Русская идея». Это одна из самых интересных попыток дать историю русской культуры, философии XIX века. Не по мыслителям, как я с вами изучаю экзистенциализм, а по проблемам, через какие-то узловые темы. Ну вот, у него есть очень интересный, кстати, «Человек-машина». Бердяев один из первых, кто обращается к философии техники. На него огромное влияние оказал Шпенглер. Ну, остановлюсь. Итак, что же можно сказать о философии истории Бердяева? Во-первых, она вся окрашена эсхатологически. Я уже говорил, для Бердяева в высшей степени характерно катастрофическое переживание мира, мысль о том, что история не может быть понята вне эсхатологии, вне учения о конце, о конечных судьбах мира. И с этим связан тезис, о котором я вскользь говорил в прошлый раз, о том, что, точнее, два тезиса. Во-первых, история, как частный случай человеческих усилий творить, трагична. Мы уже об этом говорили. История — это цепь неудач. Все в истории неудачно. Это набор взлетов и провалов. Да, ну куда ни посмотри. Христос принес мир великую истину, а в итоге выродил все это христианство. Какой-то изм, объективацию, да, пародию на Христа, да, крестовые походы, инквизиции и так далее. Великая французская революция, как все хорошо начиналось. Свобода, равенство, братство, ура, а закончилось кровавым террором, гильотиной. Ренессанс, воспевание человека, такой порыв и провал, крушение, саморазложение, гуманизма. То есть история по Бердяеву — это набор таких взлетов и неудач. Как все творческое. Это относится, как мы знаем, и к личности силе, но в том числе и к социальным. Вообще, замечу в скобках, на этом совсем нет времени говорить, я напомню вам в двух словах, что по своим социальным взглядам Бердяев себя определяет как мистический анархист, как социалистический персоналист или персоналистический социалист. В то же время он воинствующий враг того, что называют буржуазностью, то есть с его точки зрения буржуазность — это усреднение, обособление, обыденность, торжество плоти над духом и так далее. То есть буржуазность только понимает не как Маркс, а как духовное явление. И с другой стороны, он один из первых исследователей, критиков тоталитаризма и людей, задумавшихся о роли техники в мировой истории. Вот. И история, с его точки зрения, может быть понята только через что-то сверх- и внеисторическое. То есть временное может быть понято сквозь вечное. Да? Вот это очень важно. Да? В перспективе конца истории. Цель истории — выйти за пределы истории, скажем так. Он очень много размышляет о времени. Он говорит, что такое время? Прошлое, его уже нет. Настоящее ничтожно мало и ускользает, а будущее его еще нет. То есть время — это что-то такое враждебное человеку. Опять же, временное можно понять только из того, что вне времени, из вечности. Ну вот. В связи с этим Бердяев один из тех, кто резко нападает на веру в прогресс. Он резкий критик религии прогресса. То есть он говорит, ну, по разным собраниям, прежде всего по этическим. Он говорит, что это безнравственно, приносить какие-то одни поколения в жертву другим. С точки зрения Бердяева, каждый человек, каждая эпоха, каждая личность абсолютно ценна, связана с вечностью. Как бы находясь во времени, связана с чем-то вневременным. И выстраивать такую лесенку и говорить, что вот эти поколения это какое-то удобрение истории, что-то такое, что надо принести в жертву будущему, это безнравственно, прежде всего. Это антиэтично. С другой стороны, нелепо верить, что во времени может случиться полнота счастья, полнота гармонии. То есть в рамках времени рай на земле быть не может, говорить Бердяев. Повторяю. Только через эсхатологию, через что-то вневременное можно понять историю. Я так мельком намечаю, понятно, что если Бердяев написал 10 книжек на эту тему, то я их не изложу за 10 минут, я только намечаю какие-то основные ходы мысли. И темы. Одна из тем, которая чрезвычайно важна для Бердяева, и подобным разбирается в книге «Смысл истории», это тема саморазложения гуманизма. И в этой связи надо коснуться важнейшей темы «человек, техника, машина», точнее, «человек, природа, техника», вот эта триада. Да? Бердяев говорит, что в язычестве, в домонотеистической культуре, человек был растворен в природе. Он обожествлял природу, пантеизм, политеизм. Потом христианство и другие монотеистические религии, но Бердяев, естественно, прежде всего говорит о христианстве, вырвало человека из природы. С одной стороны, оно открыло новое измерение, человек, личность, духовный мир, но оно имело и потери. Какие потери? Природа оказалась чем-то низшим, как минимум неинтересным, как максимум бесовским. То есть, если раньше человек был растворен в природе, он в христианстве вырвался из природы, встал над ней, вровень с Богом, но природа оказалась отброшена, либо была отдана бесам, каким-то демоническим силам, либо была объявлена как минимум чем-то неинтересным. И в этой связи Бердяев очень большое внимание обращает на эпоху Возрождения, эпоху, когда с одной стороны, да, начинается гуманизм, антропоцентризм, а с другой стороны человек восхищается природой. Это единственная эпоха любования природы, эстетизации, когда природа не враг, не бесовское начало, но и не источник ресурсов, а природа божественна, в ней находит божественный лик. Но, как известно, очень быстро эпоха Ренессанса вырождается в новое время, начиная с Декарта, Ньютона, природа превращается в машину, и человек начинает подчинять природу путем машины. И Бердяев говорит, получилась такая диалектика. Человек машиной подчинил природу, но сам оказался порабощен машиной. И из образа Бога превращается в образ машины. То есть Бердяев ставит очень резко тему, которая является, конечно, важнейшей темой для современности, тему порабощения человека, говоря нашим языком, техносферой. То есть человек все больше становится образом, подобием робота, машины, техники, а не природным существом органическим и не божественным существом. И Бердяев говорит, что происходит саморазрушение гуманизма. И он очень подробно об этом говорит, я не буду все это пересказывать. Он говорит, что по-своему это происходит у Маркса, по-своему у Ницше. Но величайшим свидетелем, по недоразумению мы называем этого человека гуманистом, на самом деле он не гуманист, говорит Бердяев, а скорее критик и свидетель распада гуманизма, является Достоевский. Да, все больше, что Достоевского, а напомню вам, Бердяев писал Достоевского в одной из лучших книжек, не созерцание Достоевского. Так вот, Достоевский, с точки зрения Бердяева, никакой не гуманист, как мы его обычно штампованно называем, а это человек, который показал, как гуманизм разрушается, разваливается. А почему он разваливается? Как раз потому, почему показал Достоевский. Человек поставил себя на место Бога, отверг Бога, но человек не Бог, человек несовершенен. Человек что-то среднее между скотиной и Богом. И объявив себя Богом, он превратился в скотину, да, или в машину, если угодно. То есть гуманизм без Бога приходит к саморазрушению, к саморазложению. В общем, Бердяев описывает современность в катастрофических тонах. Повторяю, никакого прогресса нет. Человек порабощается машиной, разрушает природу, саморазлагается. Бердяев резкий враг, повторяю, буржуазности, как мещанство, обывательщины. Он сторонник, ну, он считает, что должна быть социальная справедливость, но, как говорится, не хлебом единым сыт человек, никаким хлебом не утолишь искание духа. И он называется персоналистическим социалистом, но не совсем не таким, как, естественно, большевики, и даже мистическим анархистом. То есть в теории он отрицает любой авторитет в религии, в чем бы то ни было. Но я об этом говорил много в прошлый раз. И тут он выходит еще на одну важнейшую мифологему, на ней надо остановиться, это мифологема нового средневековья. Повторяю, так называется одна из его книг, которая почему-то сразу была переведена на 14 языков, и почему-то именно с ней связана его безумная известность. Повторяю, для меня это загадка. Но все-таки, что же это за мифологема нового средневековья? Само это словосочетание очень двусмысленно. Потому что мы с вами имеем два образа средневековья, у нас некоторые шизофрении в нашей культуре на эту тему, да? Потому что мы с вами одновременно читаем Вольтера и Вальтер Скотта, и как будто ощущение, что они пишут о разных планетах. С одной стороны, есть карикатурный образ средневековья, данный просветителями, чтобы легитимизировать новое время. Средневековье как сплошной мрак. Да, просвещение нарисовало карикатуру средневековья. Средневековье как эпоха мракобесия, невежества, обскурантизма, там ведьм сжигают, все невежественные, все дикари какие-то. Это один образ средневековья, он что-то отражает из реального средневековья, но это, конечно, карикатура, просветительская карикатура. А с другой стороны, есть романтическая икона средневековья, такая же однобокая и такая же неправильная, да, которую я не случайно упомянул Вальтер Скотта, Навалиса и других.
романтики в пику просветителям нарисовали совершенно другой образ Средневековья. Замечательное время, прекрасные дамы, великие рыцари, культура центрирована вокруг некоего религиозного центра, у людей есть смысл жизни. И вот когда Бердяев говорит, что кончилось новое время, как и Ортега и Гассет, как и многие наши герои, он ощущает конец эпохи. И человечество вступает в новое Средневековье. А каким оно будет? По Вольтеру или по Вальтер Скотту? По просветителям или по романтикам? Вот это, как всегда, зависит от человека, говорит Бердяев. Ничего не предопределено. Либо человечество подвязнет в варварстве, и сбудутся ужасы, описанные просветителями, и начнется охота на ведьм, мракобесие, варварство, вылезут какие-то чудовищные инстинкты из-под человечества и цивилизованной личины. И будет то Средневековье по полной программе, которое нарисовали просветители в своих карикатурах. Или же будет светлый идеал романтиков, человечество найдет новые смыслы, найдет новый центр духовный для жизни, сумеет преодолеть саморазрушение культуры, гуманизма и так далее. Вообще, повторяю, он понимает все мысли Шпенглера о вырождении культуры в цивилизацию, не буду даже об этом говорить, это вы сами знаете все. Вот. То есть либо туда, либо сюда, развилка. Но в любом случае, Бердяев констатирует кризис цивилизационный, и либо направо пойдем, либо налево, либо к новому средневековью по просветителям, либо по романтикам. Вот, ну, это если что касается самых общих его взглядов на историю. Сами видите, какие громадные темы. Цивилизационный кризис, техника, природа, мифологема нового средневековья. И два слова скажу буквально о России. Да? Бердяев очень много пишет о России в истории. Он выступает на очень шаткое минное поле рассуждения о метафизике национальной души. Как говорил один мой приятель, все время читаю Бердяева, начинаю плеваться. Такое ощущение, что с чего он взял, что русская душа такая, как говорил мой товарищ историк, позитивист. Что получается, он сидит, смотрит в окошко, идет какой-то мужик на рынок грустный, он пишет, о, России грустная душа, потом мужик возвращается с рынка пьяненький, там несет курицу под мышкой, он пишет, России душа радостная. Вот. Понятно, что когда мы говорим о метафизике души народной, да, мы встаем на минное поле, но размышления Бердяева на эту тему довольно интересные. Вот. Прежде всего, это его статья «Душа России» и, конечно, его размышления о русской революции, о русском большевизме. Вообще, надо сказать, что Бердяев описывает Россию какую-то, которую мы потеряли. Вообще, меня всегда раздражают нынешние ссылки на Россию, когда люди пишут «Россия», они ссылаются на Бердяева, на Достоевского, на Толстого. Забудьте. Хотя прошло всего 80 лет между Бердяевым и нами, между там, Достоевским, Толстым и нами, да, там, 100 лет. Но понятно, что это совершенно другой мир. Мир, в котором была община, была интеллигенция, было дворянство, было самодержавие, была революция. Сейчас всего этого нет. Поэтому это все имеет, конечно, скорее историческую ценность. Да, судить по ним, по современной России, совершенно нелепо. Но, тем не менее, не буду сейчас говорить о современности, все-таки скажу, о чем же говорит Бердяев. Он, конечно, говорит вот о той России. Да, дореволюционной и, собственно, революционной. Он, во-первых, рисует русскую душу, русскую культуру как предельно поляризированную. Он говорит, что в России все... В России, и это, конечно, правильно, нет золотой середины. Во всем крайности. Восток-Запад, да, Россия не то и не сё. Она распинается между Востоком и Западом. А Россия, с одной стороны, крайне огромная территория, но при этом полная бесформенность. Что в ландшафте, что в культуре. То есть огромные силы, огромный простор, огромная энергия, но при этом отсутствие формы, культуры, традиции. Так же, как если вы посмотрите на карту, да, и увидите там огромные унылые равнины, так же и в культуре. Огромные пространства, но отсутствие формы. Бердяев постоянно подчеркивает, что России очень не хватает, вот она не прошла того, через что шла Европа, схоластика, рыцарство, университеты, всего этого России не знал. Затем он говорит, какие еще полюса? Один полюс, например, я только некоторые намечу, я уже сказал, Восток-Запад, например, еще один полюс. Это, с одной стороны, крайний национализм, с другой стороны, крайний универсализм. Вот, то есть, с одной стороны, Россия порождает чудовищный шовинизм, имперство, национализм, еврейские погромы, ксенофобию. А с другой стороны, то, о чем Достоевский пишет, всечеловечность, нам ведом, или как Бог, да, его стригальский смысл и сумрачный германский гений. То есть, с одной стороны, универсальность. Все объять, да, Россия породила великую революцию, да, вспомните стихотворение Скифа Блока, например, или пушкинскую речь Достоевского. А, вот, то есть универсализм и национализм. И то есть в России, и то. Или, например, религия. С одной стороны, говорит Бердяев, казенная церковь, мертвая, мертвечина, да, после Петра убитая, совершенно уничтоженная. А с другой стороны, странники, искания, старчество, юродивые, секты. То есть такой феномен, когда люди ищут Бога, но вне официальной казенной церкви. С другой стороны, мертвое тело казенной церкви. Опять такое напряжение, да, религиозные искания, но совершенно в каких-то неформальных рамках. А с другой стороны, мертвое, убитое тело церкви, после особенно Петровский период. Например, говорит Бердяев, с одной стороны, Россия – это имперство, державность, чудовищное государство, а как другой полюс вы уже понимаете, да, анархизм, Бакунин, Кропоткин, Толстой, Степан Разин, порыв к воле, свободе, тоска по вольнице. Вот. То есть опять сплошные полюса, да, державность и анархия, национализм и универсализм, да, казенная церковь и искание религиозное простого народа. В общем, Бердяев говорит, что вот что он констатирует? Чудовищное напряжение, колоссальную энергетику, которая разразилась в русской революции. Он пытается это как-то схватить в своей книге «Истоки смысла русского коммунизма». Вот, он один из первых, кто вводит понятие тоталитаризм вообще в социальную мысль. задолго там до Хани Арен и других классиков тоталитаризма видения, если так можно выразиться. Вот. В общем, вот тема России, русской культуры, большевизма, это еще одна очень важная тема, которую я вас отсылаю, если вам интересно разобраться в Бердяеву. Вот. Но поскольку все-таки у нас сегодня другой главный герой, это у нас Хвостик, который нужно было сказать, можно еще продолжать много, как и по всему остальному, но вот с минимум-миниморум, некоторые необходимые, которые надо было, я сказал. Давайте, если очень коротко, по прошлому разу, если вы тогда мы в торопях заканчивали, да, и по сегодняшнему, какие-то вопросы, реплики по Бердяеву, чтобы нам подвести некоторый итог, и мы начнем нашу главную сегодняшнюю тему. Пожалуйста.
Так, в общем, новое средневековье, это чем оно характеризуется, о чем это?
Новое средневековье – это некая метафора, которая означает развилку, да, вот я уже сказал, изначально двусмысленную, да, что человечество может прорваться в средневековье в романтическом понимании, да, то есть новые горизонты, обретение неких смыслов, некое центрирование жизни вокруг этих смыслов, да, вот те грезы, которые питали романтики. И оно может оказаться, говорит Бердяев, чем-то противоположным тем, что описывали страшилки эти просветители, да, то есть мракобесие, варварство, войны, невежество, обскурантизм, ужасные первобытные инстинкты, абсолютная непросветленность каких-то демонических начал в человеке. То есть, повторяю, что это именно как тот камень, только там не три надписи у Витязя на распутье, да, два варианта, да, то есть новое средневековье, да, как по Киркегору, или туда, или сюда, вот, то есть, как раньше уже не будет, но или прорвемся в средневековье романтическое, или утонем в средневековье просветительском, да.
Это касается всего человечества.
Да, да. Да. Ну, вообще, надо иметь в виду, что Бердяев, конечно, не размышлял много там о истории, философии истории Китая, или Латинской Америки, или Африки. Вот, он, конечно, понятно, был прежде всего европоцентристом, да, для него человечество – это, конечно, почти исключительно Европа и Россия, поэтому, к тому же, он не дожил до глобализации. Поэтому он, конечно, имеет в виду, когда он говорит о человечестве, он имеет в виду прежде всего эти регионы. Ну, это уже, как говорил Христос Понтию Пилату, вы сказали, вот. В известных условиях. Вот. Я описал позиции Бердяева. Но это, Егор, для этого как раз нужно было бы мою прошлую лекцию знать, потому что я просто рассказывал о творчестве, да, как о некой сердцевине философии Бердяева. С его точки зрения, он вообще говорит о творчестве, как о творчестве природы всего человечества. Не только историческая история, это в данном случае большой, но частный случай. Да? То есть он то же самое говорит о жизни отдельной личности. То есть все, что происходит, это некие усилия, некие взлеты, некие прорывы, выходы там трансцендентным и так далее. И потом провалы, неудачи, объективация, как он говорит, мирабыть. Обезличивание, отчуждение, как угодно можно это назвать, да, в том числе это относится к его философии истории. В частном случае, его философии творчества. Ну да, да. Вот. О религиозности Бердяева и его отношении к официальному христианству и о том новом религиозном сознании, с которым его связывают. Ну, конечно, он в первую очередь новое религиозное сознание, это, конечно, Мережковский, Розанов, Бердяев в меньшей степени, но я здесь в прошлый раз это затрагивал. А еще, может быть, я согласен, да, вполне с тем, что Николай сказали. Давайте закончим, да.